37:16. Не произносила языком, но говорила видом. Не произносила устами, но говорила походкою. Не приглашала голосом, но приглашала яснее голоса глазами. Хотя, пригласив, ты не предала саму себя, но и ты не свободна от греха. Ибо и это особый вид прелюбодеяния. Ты осталась чистой от растления, но телесного, а не душевного. И у тебя совершен грех вполне, если и не через совокупление, то через зрение. Для чего же, скажи мне, ты приглашаешь проходящих? Для чего воспламеняешь этот огонь? Как ты думаешь быть чистой от греха, совершив его вполне? Ты сделала совершенным прелюбодеяние того, кто прельстился этим твоим видом. Как же ты можешь не быть блудницей, когда дело твое оказывается прелюбодеянием? Ибо его неистовство есть твое дело. И всякому известно, что делающее других прелюбодеями никогда не может избежать наказания за прелюбодеяние. Ты изощрила меч, ты вооружила десницу. Ты вооруженную десницу направила в несчастную душу. Как же ты можешь избавиться от наказания за это убийство? Скажи мне, кого мы ненавидим и отвращаемся? Кого наказывают законодатели и судьи? Пьющих ли ядовитые вещества или вливающих их в чашу и приготовляющих их, и своим искусством погубляющих других? Пьющих не жалеем ли мы, как потерпевших вред, а тех не осуждаем ли единогласно? И недостаточно для них сказать свое оправдание. Я не причинил вреда самому себе, а погубил другого. Но за это самое они и подвергаются более жестокому наказанию. А ты, несчастная и жалкая, приготовив такую гибельную чашу, предложив и подав это зелье, когда тот уже выпил и погиб, думаешь оправдываться тем, что ты не сама выпила, но предложила яд другому. Притом вы настолько тягчайшие в сравнении с теми продавцами яда потерпите наказание, насколько и смерть здесь тяжелее. Вы умерщвляете не тело только, но и душу. И те часто делают это или по вражде, или по гневу, или по нужде в деньгах. А вы не можете прибегнуть и к этому предлогу. Ибо не с врагами и не с обидевшими вас, и не нуждаясь в деньгах, вы так поступаете, но из одного только тщеславия шутите чужими душами, находя в смерти других собственное наслаждение. Впрочем, я не знаю, как я стал говорить об этом, имея в виду другое. Посему надобно возвратиться к тому, с чего я начал. Как будто вышесказанного недовольны для посрамления всего женского пола. Они выдумали еще нечто больше того. Но пусть никто не думает, что это сказано обо всех. Я не так жалок, чтобы все смешивать и сливать. То, что было говорено и что будет сказано затем, относится к виновным. Как будто вышесказанного недовольно было для вреда, они еще, принимая к себе некоторых мужчин, вовсе им незнакомых, поселяют их вместе с собой и живут вместе с ними все время, как бы показывая через это и через вышесказанное, что они приняли девство против своей воли, уступив крайнему насилию, почему и утешают себя за это насилие и принуждение. И даже при случае, не говорят ли о них еще хуже их друзья и родственники? Как могут такие еще жить или дышать, а не расторгаются пополам, или не погребаются живыми вместе с самими сожителями? Так, между многим прочим, все говорят и то, будто в домы девственниц каждый день уже приходят и повивальные бабки, как бы к рождающим, если не для того, чтобы ходить за родильницей, а бывало с некоторыми и это, то для того, чтобы разведать как бы о продаваемых служанках, которая из них растленная и которая нерастленная, при этом будто одна легко соглашается на осмотр, а другая не соглашается, таким образом остается посрамленную, хотя она и нерастленная. Одна обличается в этом, а другая не обличается, но и это не меньше той подвергается стыду, потому что не могла по образу своей жизни оказаться достойной доверия, а имела нужду в свидетельстве после осмотра. Каких это недостойно слез, каких недостойно смертей! Кто будет столь каменным и бесчувственным, чтобы не возмутиться и не воспламениться ревностью Финиеса? Он, если бы в то время увидел такой срам, то не пощадил бы их, а совершил бы то же самое, что сделал тогда с Маденитянкою, числа 25:8-14. А мы, которым не позволено извлекать меч и пронзать копьем таких грешников, хотя чувствуем то же, что чувствовал этот святой муж, но не делаем того же, облегчаем скорбь иначе, воздыханиями и слезами. Придите же, плачьте и воздыхайте вместе со мною все вы, которые чужды этого срама, ибо те жалкие и несчастные, может быть, страдают между прочими болезнями и бесчувственностью. А вы, ведущие такую добродетельную жизнь и удостоившиеся быть в брачном чертоге с женихом, имеющие горящие светильники и украшающиеся досточтимым венцом девства лучше всякой царской диадимы, плачьте вместе с нами и горько воздыхайте. Это немалое врачество и к исправлению тяжко больных, и к утешению оплакивающих их болезни. Это сделал некогда и жених ваш. Так взглянул на Иерусалим, не спадший до крайней степени погибели, уже не имеющий возможности восстать от болезни, он заплакал. И при Исаиде он уже не предлагал ни увещаний, ни знамений, но только выражал сожаление, неоднократно повторяя: «Горе этим городам, как мы поступаем и при умирающих». И блаженный Павел, подражая своему учителю, во всю жизнь не переставал оплакивать падших и остававшихся в этом падении, не хотевших восстать. И так горько, что даже с некоторыми сильнейшими выражениями говорил об этом в послании к римлянам. «Для меня великая скорбь и непрестанная болезнь сердцу моему. Желал бы я сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, израильтян». Видишь ли, как разительны эти слова, какую представляют они болезнь сердца. Хромлющих и бедствующих из верных он оплакивал так, как бы сам находился в таких же бедствиях. «Кто изнемогает, — говорит он, — чтобы и я не изнемогал, и кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Не сказал скорблю, но воспламенялся, желая выразить словом воспламенение нестерпимость и чрезвычайность скорби. Будем же и мы подражать и нашему владыке, и подобному нам рабу. Немалая будет нам награда за эти воздыхания и слезы, равно как немалое осуждение от Бога будет тем, которые без сожаления смотрят на бедствие собственных членов. Первое можно узнать от терпеливого мужа Иезекииля, а второе от блаженного Михея. Так первый говорит, что когда иудеи достигли крайнего нечестия и уклонились к идолопоклонству, то Бог повелел дать знамение на лица стенающих и болезнующих о бывшем, Иезекииля 9:4. Ибо не только нужно воздыхать, но и болезновать. И хотя они ничего не сказали и не сделали для исправления совершавшихся грехов, но когда они только оказали должность со своей стороны, то и были почтены такой честью от человеколюбивого Бога, что удостоились и безопасности, и великой славы. И пророк, между прочими грехами, как то чревоугодием, пьянством, пристрастием к намощению ароматами, привел и этот грех не сострадание, сказав так: «Не болезновали о бедствии Иосифа?» Амос 6:6. И жителей города Инана пророк за то же осудил, говоря: «Не вышли плакать о доме пострадавших близ вас? Если же тогда, когда гневается Бог, не сострадающий наказуемым, осуждается, то не сожалеющий, а впадающих в нечестие, какого удостоится прощения? И не удивляйся, что нам должно сожалеть и наказуемых, когда наказывает их Бог, ибо и сам наказующий Бог не желает делать этого. Не хочу смерти грешника, — говорит он. Итак, если наказующий не хочет наказывать, то гораздо более нам нужно сострадать наказуемым. Может быть, таким образом мы обратим их, может быть, еще спасем их. Даже если бы они и погибали, мы все-таки будем употреблять имеющееся у нас врачевство. Будем плакать и воздыхать, не собирая сон мы, женщин, а каждый наедине и сам по себе, без них. Если хотите, я и начну с вами эту плачевную песнь. Я не стыжусь сделать это вместе с Иеремией, Исаией, Павлом и прежде всех их с Господом. Начнем же, как начинал Христос, и скажем: «Горе тебе, душа! Какой ты призвана чести, человеколюбием Божьим, и какое получишь место за свое нерадение? Горе тебе, потому что Он привлекал тебя духовный брачный чертог, а ты, отринув эту славу, низверглась в огонь дьявола и в нестерпимые мучения, где плач и скрежет зубов, и где нет утешающего и простирающего руку помощи. Но все мрак, стенание, смущение и страдание, не имеющие ни облегчения, ни конца. Все это причинило тебе любовь к миру, предпочтение земли небу и нежелание слушаться голоса жениха, непрестанно убеждающего нас не иметь ничего общего с настоящими делами. Кто тебя, жалкой и несчастной, будет жалеть тогда? Ибо хотя бы ты увидел самого Ноя, спасшего весь дом свой при общем потоплении вселенной, и устоявшего при таком гневе Божьем, хотя бы Иова и Даниила, и вместе с ними Моисея и Самуила, хотя бы патриарха Авраама, никто не подаст тебе тогда руки помощи. И хотя бы ты была их родственницей, хотя бы дочерью, хотя бы сестрой, хотя бы возносила моление, подобно тому богачу, все это будет напрасно и тщетно. Как спал ты с неба, Деница, сын зари, Исаия 14:12, но имевший возможность сиять светлее самых лучей солнечных, как ты осталась одинокою? И не погрешил бы тот, кто большую часть сетований, произнесенных о городе Иерусалиме, отнес бы к этой пленной душе, плененной хуже того города. 274. Впрочем, может быть, довольно этих сетований, довольно того, что сказано в Писании в нашей книге. Иначе нам не достало бы времени, чтобы по-надлежащему оплакать душу, страждущую такой болезнью. Ибо что прежде всего оплакивать? То ли, что досточтимое, святое и великое имя Божие через вас хулится у язычников, и слава его унижается? Или то, что столь почтенное и великое дело подвергается презрению? Или то, что многие души падают от таких соблазнов? Или то, что и здравая часть вашего сонма очерняется нечистою молвой о вас? Или то, что вы воспламеняете неугасимый огонь и для себя самих, и для своих сожителей? Но откуда все это следует, скажите вы, когда мы можем доказать, что у нас тело нерастленно и не подвергалось блудодеянию? Такое доказательство будет ясно не теперь, особенно тогда, в последний день. Знание и искусство повивальной бабки может видеть только то, что подвергалось ли тело совокуплению с мужчиной. Но чисто ли оно от постыдного прикосновения и от прелюбодеяния и растления посредством лобзания и объятий? Это обнаружится в тот день, когда живое Слово Божие, открывающее сокровенное помышление человеческие, присущее при совершенном, совершаемом тайно, представит все обнаженным и открытым пред взорами всех. Евреям 4:12. Тогда мы хорошо узнаем, чисто ли от этого тело твое, вполне ли нерастленно. Впрочем, не будем спорить и состязаться об этом. Но положим, что оно выше всех тех сетей и чисто во всех отношениях, и свободно от всякого повреждения. И пусть девственница будет девою. Как же это относится к сказанному нами? Ибо всего ужаснее и достойно множества слез то, что она, тщательно соблюдая свое тело во всех отношениях, перенесла столько труда и весь труд свой сделала тщетным и старания свои напрасными, подав повод к хуле на Христа. И щадя свою плоть, она не охранила славы Божией. Но для того, чтобы тело ее осталось неприкосновенным, она употребила все меры. А о том, чтобы он не был оскорбляем и посрамляем многими, нисколько не заботилась. И, о, если бы она не все делала и предпринимала, чем унижается слава Божия. Но как же, скажешь, я делаю это? Поселяя мужчин вместе с собой в доме и постоянно держа их при себе. Если ты желаешь иметь сожителями своими мужчин, то тебе следовало не девство избрать, а вступить в брак, ибо гораздо лучше для этого вступить в брак, нежели девствовать таким образом. Брака ни Бог не осуждает, ни люди не укоряют, ибо это дело честное, никого не оскорбляющее и не поражающее. А такое девство при сожительстве с мужчинами осуждается всеми больше прелюбодеяния. Потеряв свое значение, оно упало низко и даже ниже самой пропасти прелюбодеяния. Ибо заботящиеся не о Господнем, но делающие многих людей прелюбодеями, никто не станет считать ни между девами, ни между замужними. Это заботиться о том, чтобы угодить одному мужу, а ты весьма многим. и притом близким к тебе не по закону брака, а некоторым другим образом, порицаемым и осуждаемым всеми. Посему я боюсь, чтобы ты был отвергнута той и другой стороной и не оказалась причисленной бесчестным женщинам. И по самому названию твоему, если бы кто захотел определить это состояние, мы также не в состоянии были бы возразить что-нибудь. Ибо когда в собрании, на площади или дома зайдет речь о таких девственницах, то разговаривающий об этом непристойном сожительстве, желая указать принадлежащую такому-то, называет ее не матерью его, ибо она не родила его, и не сестрою, ибо они не произошли из одного чрева, и не супруга, ибо она живет с ним не по закону брака, и не другим каким-нибудь названием родства из дозволенных, установленных по закону, а названием постыдным и смешным. Я не хотел бы произносить его, так я ненавижу самое это название, отвращаясь от него, так противно мне даже самое наименование этого сожительства. Но ты не рождала и не испытала болезни рождения. Что постыднее такого оправдания? Что достойнее сожаления того, когда девственница хочет доказывать свое девство тем, к чему могут прибегать и многие женщины из блудниц? Но те развратницы, скажешь, отличаются другими признаками. Какими, скажи мне, другими? Внешним видом, взорами, походкой, любовниками, которых привлекает к себе. Хорошо, ты изобразила нам черты блудницы. Но посмотри, не коснулась ли ты прежде нее самой себя этими чертами и признаками? Потому что и ты привлекаешь к себе многих таких же поклонников и такими же сетями. Хотя ты не стоишь около дома, зазывая проходящих, но ты постоянно держишь мужчину себя в доме, что гораздо хуже. Не для чего иного, как для того, чтобы доставить непристойное удовольствие им и себе, хотя и непосредством совокупления. Какое же в этом преимущество, когда и взаимное лицезрение производит то же самое? А если этого нет, и если вы не совершаете такого прелюбодеяния, то для чего ты держишь его дома? Какую, скажешь нам, справедливую и основательную причину? Замужний может указать на брак, блудница на любодеяние. А ты, девственница, какой представишь нам благовидный и справедливый предлог? 276. Но скажет, чего ты домогаешься, когда сожители и не спят, и не совокупляются с нами, как бывает с теми? И на это особенно указывают многие. Но не на свою ли голову они говорят это? И только ли на свою голову, это мы исследуем после. Уже ясно было доказано, когда мы говорили к мужчинам, что не только злословящие, но и представляющие пустые предлоги достойны наказания, положенного за злословие. Впрочем, это еще мы объясним в другой раз. А теперь я спрошу тебя о причине такого сожительства, если можешь какую-нибудь представить. Я немощна, скажешь, я женщина, и не могу одна удовлетворять своим нуждам. Между тем, когда мы обличали сожителей ваших, то слышали от них противное, то есть, что они держат вас для услуг им. Отчего же вы, имея силу с избытком оказывать услуги даже мужчинам, не могли бы помогать самим себе, женщинам, а нуждались бы в других? Как мужчине с мужчиной, так и женщине с женщиной легче и удобнее было бы жить вместе, но если вы бываете полезны для служения мужчинам, то гораздо более вам самим. В чем же, скажи мне, может быть полезно и необходимо сожительство мужчины? Какие он может доставлять вам услуги, которых женщина не могла бы доставить женщине? Ткать основу вместе с тобой, сплетать нитки и пряжу, неужели он сможет лучше женщины? Напротив, он хотя бы и хотел, не сумеет приняться за что-нибудь подобное, если только и этому теперь не научили вы их. Это дело одной только женщины. Или вымыть одежду, зажечь огонь и согреть горшок? Конечно, и это не хуже, но еще лучше мужчины может сделать женщина. В чем же, скажи мне, полезен для тебя мужчина? Когда вообще нужно продать что-нибудь или купить? Но и здесь женщина полезна не меньше мужчины. Об этом может свидетельствовать и торжище, и все, что желает купить, кто одежду, покупающую большей частью от женщин. Если же девственнице стыдно стоять на площади для такой торговли, как и действительно стыдно, то не гораздо ли стыднее жить вместе с мужчинами? Впрочем, и первого, менее постыдного, нежели последнего, можно избегнуть. Я предложил бы поручать все или молодой прислужнице, или способным на это старушкам. Отсюда видно, что вышесказано есть предлог и отговорка, и прикрытие слабости. Какое, скажешь, слабости прикрытие? Если бы я пожелала иметь мужа и вступить в брак, и вести такой образ жизни, то кто воспрепятствовал бы мне? Разве не позволительно сделать это свободно, не оскорбляя Бога и не подвергаясь осуждению укоризнам от людей? Это и я говорю. И это не столько твои, сколько мои слова. Но теперь надо бы сказать, в чем тебе, может быть, необходима помощь мужчины? Или если не можешь объяснить этого, изгнать непристойного сожителя? Ибо иначе тебе невозможно избавиться от позора. А то, что ты сказала, не столько твои слова, сколько тех, которые жалеют о твоей неблагопристойности. Итак, хотя бы тысячекратно полезно было для тебя служение мужчины, и тогда не следовало допускать его с таким позором. Ибо когда унижается слава Божия, то не должно быть никакого предлога столь внушительного, чтобы оставить без внимания такое зло. Даже если бы предстояло умереть 1000 раз в день для того, чтобы этого не было, следовало бы подвергнуться этому с великою радостью, а не только не оставлять без внимания такое зло для своего спокойствия и мирской пользы. Послушай, как Павел трепетал и сильно боялся этого, когда говорил: «Для меня лучше умереть, если бы, нежели кто отнял мою награду». 1 Коринфянам 9:15. Для того, чтобы не уничтожилась похвала его, он решался умереть. А мы для того, чтобы отклонить соблазн, не хотим презреть и малое удовольствие. Как же мы можем когда-нибудь спастись? Притом неравное дело, даже нисколько не близкое, лишиться похвалы и подвергнуться осуждению. Он не оскорбил бы Бога, если бы и так случилось. Потому что сам Бог повелел ему от благовестия жить. И однако он предпочитал лучше умереть, нежели сделать тщетным свое доблестное дело. А мы, везде нарушая установленное и зная, что потерпим за это величайшее наказание, не хотим оставить даже неуместной и пустой привычки. Какое же будет нам прощение? Хотя бы для многих нужд требовался только мужчина. Но от этого происходил бы такой позор, то надлежало бы, как я выше сказал, решиться лучше умереть, нежели допускать это. А если еще удобнее и легче исполнить все посредством женщины, то какое будет прощение вам, столь изнеженным и не брегущим о своем спасении? Скажи же мне, когда он оказывает тебе услуги, то не станешь ли ты сама в чем-нибудь услуживать ему? Это для всякого очевидно. Но не гораздо ли было бы лучше не воздавать ему тем же и не принимать от него услуг? И то время трудов, которое ты тратишь для доставления ему спокойствия, лучше употреблять на успокоение самой себя, нежели принимая на себя тяжкие труды, еще срамить свою честь. Но скажешь, ты не оказываешь ему никаких услуг. Тогда нужно думать, что он сам себе служит во всем и постилает постели, варит и зажигает огонь, исполняя другие подобные дела. Но так служить не согласится и раб, ничего не получающий себе от господина. Но он, скажешь, переносит все по страху Божию и ради назначенной за такое служение награды с благодарностью уничижается, не получая себе от нас никакой пользы. Чем же, наконец, мы заградим уста бесстыдных? Хотя бы приписываешь ему такое благочестие, и хотя он так страшится и боится повелений Божиих, что смотрит на себя смирение всякого раба и доставляет тебе все, не получая сам от тебя ничего. Но прежде всего этого ему надлежало позаботиться о чести и славе Божией. Теперь же, странно, одной и той же душе и в одно и то же время оказывать уважение и презрение к повелениям Божиим, и то страшиться их, то не обращать никакого внимания на оскорбление самого законодателя. Оставаться чуждым удовольствию, не чувствовать совершенно ничего человеческого, и при этом трудиться, изнуряться, уничижать себя и своими трудами доставлять спокойствие другим, свойственно душе весьма любомудрой и возвышенной, а не унижать славы Божией и не делать того, за что он хулился бы многими, это доступно для многих и не весьма великих душ. Как же мы поверим тебе, что ты для Бога и по усердию к подвижничеству делаешь то, для чего требуется великая и бодрая душа, тогда как не хочешь отстать от того, от чего может отстать душа низшая и обыкновенная? Ты не хочешь отстать от того, чем оскорбляется Бог, и будто бы отдаешь и тело, и все за то, что не угодно ему. Кто же может поверить этому? Впрочем, не знаю, как я перешел от девственницы к сожителям. Посему опять нам нужно обратиться к девственницам. 278, том 1. Итак, каким образом мы будем в состоянии убедить высказывающих такие возражения и рассуждения? Не нужно, скажешь, убеждать их. Но свойственно ли это душе благочестивой? Тогда следует оставлять без внимания говорящих худо, когда мы не подаем им к тому поводов. Даже и тогда не должно, если мы можем заградить им уста. Если же все дело зависит от нас, то и весь огонь обращается на нашу голову. Ибо так, говорит апостол, согрешая против братьев и унижая их немощную совесть, вы согрешаете против Христа. 1 Коринфянам 8:12. Он знал, точно знал, что немощь соблазняющихся не только недостаточна для нашего оправдания, но она особенно и служит к нашему осуждению. Ибо чем более мы чисты от соблазнительного дела, тем более нам следовало бы щадить немощь их. Я не утверждаю, что они соблазняются не без причины, но положим даже, что они соблазняются неосновательно. И тогда не нужно презирать их. Этому научил нас Павел в послании к Римлянам, сказав так: «Ради пищи не разрушай дело Божие». Хотя бы кто соблазнялся неосновательно, однако он осуждает не соблазняющегося, а производящего такой соблазн. Как я и прежде говорил, так и теперь скажу. Когда может произойти какая-нибудь великая польза, и притом превосходящая соблазн, то не нужно обращать внимание на соблазняющихся. А когда не может быть ничего больше, кроме соблазна немощных, то хотя бы они соблазнялись тысячу раз неосновательно, надо бы щадить их. Ибо и Бог осуждает наказание тех, которые соблазняют и подвергают падению, потому что соблазнять другого без всякой пользы – дело крайне нечестивое. И мы, видя, что кто-нибудь сделался раздражительным от продолжительной болезни, скорее удаляем из дому тех, кто безвременно раздражает его, даже не исследуем, справедливо или несправедливо они делают это, и не принимаем от них никакого оправдания, а жалея больного, вполне прощаем его по причине немощи. Хотя бы он и несправедливо раздражался. Если же мы оказываем такое попечение и о рабах, и о детях, даже часто наказывая и сына виновного в этом, то тем более Бог, благий, милосердный и снисходительный, сделает это. Что говоришь ты? Соблазняющийся немощен. Поэтому он и достоин пощады, а не поражения. Он имеет раны, поэтому мы и не станем расстравлять их, а лечить. Он подозревает злобно и безрассудно, поэтому мы и будем устранять подозрения, а не усиливать. Ибо, делая вопреки этому, ты грешишь против самого Христа. Или ты не слышишь, как часто в Ветхом Завете Моисей говорит, что Бог есть ревнитель? И сам он говорит: «Ревновал по Иерусалиму», Захарий 1.14, и в Новом Завете Павел взывает: «Ревную о вас ревностью Божией». 2 Коринфянам 11.2. Этого одного, без всего прочего, достаточно было бы для того, чтобы тронуть душу не слишком недужную и отчаянную. Это так страшно, или вернее, более утешительно, нежели страшно. Ибо ревности не было бы, если бы не предшествовала ей горячая и пламенная любовь. Так что она служит знаком сильной и пламенной любви Божией и расположенности. Ревность в Боге не есть страсть, но, желая выразить свою неизреченную любовь, он часто употребляет такое название. Мы же при великой бесчувственности своей впадаем в человеческие страсти, и так сильно любящего нас Бога оскорбляем, а тем, которые не могут доставить никакой пользы, всячески угождаем. Может ли тебе, жалкое, принести столько же пользы это непристойное сожительство, скольких оно лишает тебя сокровищ? Смотри, оно низводит тебя с небес, изгоняет из духовного брачного чертога, отлучает тебя от небесного жениха, навлекает на тебя вечные наказания и мучения, не имеющие конца. Хотя бы тысячи рудников золота предлагал тебе живущий с тобою, хотя бы подчинялся тебе более купленных рабов, хотя бы доставлял тебе и чести, и спокойствия больше, чем самой царице, при всем том не следовало ли бы тебе чуждаться и отвращаться от него, как от заразы и врага, который больше отнимает, нежели сколько дает. Тебе надлежит помышлять о благах небесных, о тамошнем царстве, о бессмертной жизни, о неизреченной славе. А ты помышляешь о земных предметах и тому, кто в отношении к ним представляется полезным, угождаешь, как владыки, и не скрываешься, и не молишься, чтоб под тобой разверзлась земля, и таким образом ты отошла отсюда. Ты указываешь мне на слабость женского пола, на исправление человеческих нужд и на домашнее спокойствие, изобретая и составляя недействительные предлоги. Но этим не обманешь имеющих ум, потому что нет такого спокойствия, которое делало бы необходимой такую непристойность. Женщина, если захочет, может удовлетворительно служить не только себе, но и многим другим. И вначале, когда мужчина получил в удел общественные дела, она получила в удел исправлять и устроять все внутри дома. Таким образом, не по нужде в спокойствии вы привлекаете к себе в дом мужчин. Но разве скажете, для прелюбодеяния и распутства? Я не могу сказать этого, да не будет. И даже говорящих это не перестаю укорять. Но, о, если бы возможно было разубедить их! Какая же, скажете, причина делает это сожительство вожделенным для нас? Страсть тщеславия. И как мужчин пустое и жалкое удовольствие, так женщин страсть тщеславия влечет к этому сожительству. Весь род человеческий, можно сказать, тщеславен, но особенно женский пол. Ибо если они и в спокойствии не нуждаются, как доказано, не предаются распутству вместе с ними, то вполне очевидно, что остается подозревать только это одно. 280. Итак, нашедший самый корень зла, оставим, наконец, обличение и станем увещевать и убеждать. Как из мужчин, живущих вместе с девственницей, думают находить в этом удовольствие, а испытывают тягчайшее мучение, ибо единственно чистым и прочным удовольствием была бы разлука с ними, так и они. Кажется, они думают, что отсюда происходит некоторая слава и знаменитость. Но если исследовать тщательно, то они навлекают на себя смеяние, стыд, порицание и крайнее бесславие. Об этом мы уже сказали кратко и в начале, но скажем и теперь. Пусть будет, если хочешь, сожитель не из простолюдинов и не из презренных людей, но из имеющих великую силу в церкви. Пусть будет предметом удивления у всех и по знатности своего рода, и по силе красноречия, и по благочестию, и во всех отношениях пусть будет знаменитым. И однако при всем том он не может сделать сожительницу знаменитую и почтенную. Ибо тому, кто хочет приобрести себе славу от дружбы с кем-нибудь, должно прежде всего охранять славу, доставляющего прославление. Если же она будет посрамлена, то тем более сам он унизится. Как от испорченного источника и текущие около него потоки заимствует испорченность, и от гнилого корня плод еще более бывает заражен гнилостью, так и теперь, когда тот, от которого девственница ожидает себе славы, сделается смешным вследствие сожительства с нею, то и она прежде него и вместе с ним подвергается осмеянию. И если о женщине прежде у многих была хорошая молва, то он, поступив к ней, лишит дом ее этой молвы, а никак не доставит ей другую лучшую. Также, если и он пользовался таким о себе мнением, то и с ним будет тоже. Таким образом, это сожительство не увеличивает хорошую молву о вас, но лишает вас и той, какая была, и навлекает на обоих дурную молву, которой не было. И благовременно теперь сказать то, что пророк сказал об иудеях. Если может ли сменить эфиоплянин кожу свою и барс пятна? Иеремия 13:23. Так и эти сожители очистятся ли когда-нибудь от срамоты своей, которая, как некая язва на теле, пятнает общественное мнение о них обоих, затемняя все добрые их качества. Но и, может быть, они считают славой для себя самое господство над мужчинами. Однако это весьма смешно. И этим особенно отличаются одни только блудницы. Женщинам же благородным и целомудренным не свойственно восхищаться такими сетями. В этом заключается даже еще особая причина бесчестия. Так как чем более они господствуют над мужчинами, и чем сильнее подчиняют их себе, тем более посрамляют самих себя вместе с ними. ибо не порабощающая мужчин женщина, но уважающая их, бывает у всех и почтенно, и славно. Если же они не послушают наших слов, то может заградить им уста закон Божий, который говорит так: «И к мужу твоему будет влечение твое, и он будет господствовать над тобою, ибо глава жене – муж». И во многих других местах можно найти такое постановление и такой издревле существующий порядок. И великий бывает срам, когда верхнее делается нижним, глава становится внизу, а тело вверху. Если же это постыдно и в брачном состоянии, то гораздо более в таком сожительстве, в котором уже дурно не только то, что нарушается закон божественный, но и то, что навлекается очень дурная молва и на мужчину, и на женщину. Если самое сожительство постыдно, то гораздо более порабощение сожительницы. Господство не всегда доставляет похвалу, но бывает, что и не господствующий удостаивается чести, и господствующий подвергается посрамлению. Итак, если хочешь быть уважаемой от мужчин, то не имей с ними общения. Удаляйся от их сообщества, лицезрения и сожительства. Тогда и женщины будут восхищаться тобою, и все мужчины будут уважать тебя как действительную девственницу, неотлучно пребывающую при женихе. Тогда не только домашние, но и язычники, иудеи, и весь род человеческий будет одобрять тебя. Посему, если ты ищешь славы, то иди этим путем, а не противоположным. Тогда тебя уже не станут называть принадлежащей такому-то и такому-то, а Христовою. Другого равного этому отличия никогда не может быть тебе ни от кого. Разве это маловажно, скажи мне, когда каждый день станут возглашать и повторять и на торжище, и в домах, и в других городах, что такая-то девица очень молодая, весьма благообразная, имевшая возможность, если бы захотела, приобрести себе многих покровителей, не пожелала этого, но решилась лучше потерпеть и перенести все, нежели изменить любви ко Христу и помрачить свет целомудрия. Блажена она и дважды, и трижды многократно. Каких удостоится она благ, какой получит венец, какой сподобится награда, соревнуя самим бестелесным силам. Это и подобное тому, все станут говорить о ней и представлять ее в пример для подражания дочерям своим. Захочет ли кто ободрить живущую благопристойно или вразумить распутную, все опять будут выставлять похвальное ее качество. И не только при этих случаях, но и тогда, когда просто зайдет речь о девстве. Все так будут хвалить ее, и не только живущие благопристойно, но и те, которые старались и употребляли все меры, чтобы увлечь ее, но потом были презрены ею и оставлены без внимания. Столь великой, еще гораздо больше и сказанной будет пользоваться она славою, а имеющие сожителей совершенно напротив. И, во-первых, когда какие-нибудь нечестивцы станут порицать девство, то обе они придут на память в таких разговорах, но первое отверзая уста защищающим, а последнее – порицающим. Потом, когда нужно кого-нибудь вразумить или исправить, то первое выставляется как бы рочество, утоляющее боль и способное истреблить гнилость, и украшает речь учителя, а последнее ставится наряду с постыдной женщиной, и хотя бы она и не присутствовала при этом, ее подвергает осуждению и посрамлению, ибо при упоминании о каждой согрешающей необходимо, и она опять осуждается и посрамляется. И где бы ни зашла речь об этом предмете, везде первая называется блаженная, а последняя – жалкою и несчастной тому подобными названиями. И как ту не только знающая, но и не знающая, не получавшая от нее никакого благодеяния, прославляет и восхваляет, так и эту, и знающие, и не знающие, и не потерпевшие от нее никакого зла, охуждают и поносят. Ибо праведно живущих хвалят и прославляют не только знакомые, но и незнакомые, и даже самые враги, а распутных и дурных охуждают и друзья. Это дело промышления Божие. Господь внедрил у нас такое расположение к добродетели, такое отвращение от порока, что ее одобряют все и непричастные к ней, а порок осуждает отвращающиеся от него и предающиеся ему. Отсюда видно, что нерадивых девственниц отвращаются не только знающие, но и не знающие их, а больше всех сами сожители их. Подлинно. Хотя бы они сильно уверяли, что любят и уважают вас, хотя бы изъявляли благодарность за удовольствие, которое вы доставляете им. Но в совести своей они ненавидят вас, когда, немного опомнившись, поймут, в какой сети они находятся. Таково зло, этот порок. Даже те самые, которым вы угождаете больше всех, осуждают вас больше всех, потому что, быв допущены во внутреннейшее убежище и проникая во все ваши тайны, больше всех знают ваши дела. А что они ненавидят вас, видно из следующего. Они тысячекратно хотели бы избавиться от этой страсти и тяжкой болезни, но препятствует привычка и некоторое кажущееся удовольствие. Бывает такая болезнь, от которой желает избавиться, и ненавидит ее все имеющие ее, но находит удовольствие и в ней. Так бывает и с этой. Хотя бы кто ни был, как вы, жалок и несчастен, он не может быть столь отчаянным и склонным к посрамлению собственной чести, чтобы пожелать жить в бесчестии, быть на устах у всех предметом осуждения, осмеяния и порицания, и общего зрелища на торжище, как, где все, как скоро он является, пальцами указывали бы ближним на него, как на постыднейшего. Так немалое огорчение получают они от этой подозрительности, которая постоянно тревожит их совесть и упорнее всякого черви терзает их душу. Если же тогда, когда посрамление происходит от людей, явно ничего не говорящих, но осуждающих дома и между собой, бывает такое огорчение, то когда мы отойдем к самому жениху оскорбленному, когда и тайное сделается явным, когда откроются и сердца, и речи, и расположение, и взгляды, и помышления, не говорю о более постыдном, когда вообще все откроется и обнажится перед всей вселенной, тогда мы какому подвергнемся бесчестию, наказанию и мучению? Тогда, если наша душа не предстанет сияющей так, как следует преданной этому жениху, если не будет чиста от всякой нечистоты, скверны и порока, то погибнет и подвергнется крайним бедствиям. Потому что если незначительное пятно может извергнуть ее вон, то когда будет великая нечистота и такое зловоние и тысячи ран со всех сторон, кто избавит ее от того наказания и мучения? Если здесь так для всех гнусна и неприятна жизнь ее, что все отвращаются от нее, и друзья, и враги, то как она сможет войти в царское преддверие, оскверненное такой грязью? 284. Не видишь ли ты, что и в дом человека простого и незнатного никто не впустит свиньи, запачканной грязью, но все отгоняют ее и преследуют, и затворяют двери, и уходят от нее далеко? Если же и бессловесного животного, и притом привыкшего к грязи, люди не позволяют впускать в дом с нечистотою, то как в небесные обители, где такой блеск, где все светло, где неприступный свет, где находятся девы, сияющие светлее всякой молнии, как сможет кто-нибудь войти столь оскверненным? Девы, не имеющие Илии, были удалены от брачного чертога. Как же вы надеетесь войти в те неприступные обители? А ваш грех еще тяжелее их греха. Им ни одно и то же не подавать телесной пищи и губить многие души. Те не обижали бедных, но так как они не давали им своего и не избавляли их от бедности, то и потерпели это. А ты и обидела и отогнала от чертога, и не только не оказала никакой пользы, но и причинила величайший вред. Если же не принесшие пользы потерпели такое наказание, и притом сохранив девство свое неповрежденным, то те, которые при бесполезности своей причинили еще величайший вред и себе самим, и сожителям, и соблазнившимся, и важнее того, оскорбили имя жениха, какому подвергнуться наказанию? Разве вы не знаете, какое вы приняли на себя дело, на какой выступили подвиг, какую избрали часть борьбы, какое наследовали место в воинстве? Вы стоите около самого военачальника, или лучше, около самого царя, и сражаетесь. Как на сражениях все войско занимает не одно место, но одни помещаются на крыльях строя, другие в середине, Иные позади, иные украшают переднюю часть отряда, а иные везде, где является царь. Вместе с ним появляется и двигается, так точно и сон девственниц. Когда он действительно составляет сон мдев, занимает не другое какое-либо, а именно это последнее место. Не столько те, которые носят золотые одежды и ездят на украшенных золотых конях, и носят золотые и осыпанные камнями щиты, должны предвещать пришествие царя, сколько девственница пришествия Христова. Ибо те появляются при царской колеснице царя, а она сама бывает, если захочет, и царской колесницей, как херувимы, и предстоит ему, как серафимы. 285. Итак, она, выходя на площадь, должна бы являться образцом всякого любомудрия и изумлять всех, как бы ангел, ныне сошедший с неба. Если бы кто-нибудь из самых херувимов явился на земле, то он привлек бы к себе всех людей. Так и девственница должна располагать всех взирающих на нее к изумлению и удивлению ее святости. Когда она идет, то идет как бы по пустыне. В церкви сидит в глубочайшем молчании, не обращает взоров ни на кого из проходящих, ни женщин, ни мужчин, а только на своего жениха, как бы присутствующего и видимого. Когда она пойдет домой, то опять беседует с ним в молитвах и слышит только его голос через Писание. Находясь же в доме, она помышляет только о нем, своем возлюбленном, оставаясь как бы странницей, пришелицей и гостью. И делает все так, как следует делать чуждой всего здешнего, избегает не только взоров мужчин, но и общества мирских женщин. И о теле своем заботится столько, сколько требует лишь необходимость, а все попечение свое обращает на душу. Кто же не будет удивляться, кто не станет изумляться, видя в женщине ангельский образ жизни? Кто осмелится приступить к ней? Кто из людей решится коснуться столь пламенной души? Посему все волею и неволею все станут отступать от нее, все будут изумляться, видя как бы раскаленное и блистающее золото. Золото и по природе своей имеет великий блеск, а когда оно получает еще блеск от огня, то зрелище бывает еще величественнее и поразительнее. Если так бывает с веществом, то когда это произойдет с золотой душою, тогда будет зрелище вожделенное не только для людей, но и для ангелов. Для чего же ты украшаешь себя одеждами, имея украшение от этого пламени? Одежды даны нам не для того, чтобы мы украшали себя, но чтобы прикрывали стыд, наготы. Не для того, чтобы мы облекались в то, что может посрамить нас хуже наготы. Поэтому Бог одел Адама и жену его в ризы кожаные, хотя он мог бы, если бы хотел, одеть их в прекрасные одежды. Но он издревле через это внушает нам, что теперь времени роскоши, а воздыхание и сокрушение. Если же самая нужда в одеянии есть стыд и срам и происходит от греха, то для чего ты увеличиваешь этот знак осуждения? Недостаточным ли доказательством нашего падения служит самая нужда в одеянии? Для чего же делаешь это унижение еще большим? Для чего увеличиваешь осуждение, умножая эту нужду? Следовало бы плакать и воздыхать, и изнурять самое тело по учению Павла. А мы стараемся украшать покровы их, подобно тому, как если бы кто, имея опухоль на глазу и быв поставлен необходимость покрывать ее, стал бы еще украшать эти покрывала. Посему Илия и Иоанн имели простое одеяние, облекаясь в кожаные хитоны и волосяные одежды, ибо они старались и стремились получить одежду нетления, а ты превосходишь и зрелищных женщин изысканностью одежд, прыщая ими рассеянных юношей. Не такого украшения убранства твоего желает жених. Но он заповедал, чтобы все прославление его было в душе твоей. А ты, пренебрегая этим, разнообразно украшаешь грязь и пепел и привлекаешь невоздержанных любителей. И, так сказать, делаешь прелюбодеями всех, взирающих на тебя. Что таким образом ты обрекаешь себя великому пламени, этому и сам ты, я думаю, не станешь противоречить. А что затем следует и бесчестие, и осуждение, это я постараюсь показать, обратив внимание на самих любителей. Когда украшающая свою душу имеет любителем красоты ее бога, а ты людей, и лучше не людей, а свиней и собак, или какой-либо еще худший из бессловесных животных, то кто будет так безрассуден, чтобы считать тебя украшенной лучше той, которая привлекает любовь Божию своим внутренним благообразием? Итак, чем более ты увеличиваешь изысканность в одежде, тем становишься отвратительнее, удаляя от себя Бога и привлекая таких людей, и через это оказываясь более постыдной и безобразной. Ибо не безобразна ли та, которая не может привлечь к себе Бога? Если же так неприятно украшающаяся, то представь, как увеличивает свою отвратительность еще имеющие у себя сожители. 286. Но если угодно, мы не упомянем только о сожительстве, а раскроем его, чтобы оно оказалось еще более постыдным. Так как они не боятся недремлющего ока, а остерегаются только людских взоров, то лишим их и этого утешения, выставив на вид то, что скрывает и затеняет стены, и откроем двери для желающих видеть, прежде всего, подняв их с постели. Но лучше, если угодно, не изложим наперед, изложим происходящее в их доме и положим, что сожительствующие разделяются стенами и спят в разных комнатах. Ибо я не думаю, чтобы кто-нибудь из них, хотя бы склонный к великой непристойности, до такой степени стал срамить себя, что и спал бы в одной комнате. Итак, пусть они разделены стенами. И что же? Этого недостаточно для того, чтобы избавить их от подозрения. Впрочем, не станем теперь говорить о подозрении, хотя бы вместе с мужчиной жило множество служанок, а изложим пока другого рода непристойность. Случается, что они, проснувшись в одно и то же время, не для всеночного бдения, ибо ничего благочестивого таких душ никогда не может быть, идут один к другому еще лежащему разговаривать между собой ночью. Что может быть постыднее этого? Если же случится сожительница и заболеет внезапно, тогда уже и стены бесполезны. Быстро встав прежде других, так как служанки часто медлят, он входит к лежащей девственнице, оправдываясь ее болезнью, садится около нее и исполняет разные услуги, которые непристойно исполнять, иногда только женщинам бывает пристойно. И она не стыдится, но еще утешается этим. И он не только не совестится, но еще очень радуется, и тем более, чем постыднее то служение, которое исправляет. Тогда и оправдывается апостольское изречение «Слава их в сраме». Когда же встанут и служанки, то срам бывает еще хуже. Они с непокрытой головою, в одной нижней одежде, с обнаженными руками, как встревоженные и пробужденные ночью, бегут в его присутствие, или лучше он обращается и бегает среди их, тогда как они исполняют все нужды. Этого что может быть постыднее? Когда прибудет и повивальная бабка, и тогда он не стыдится, а еще хвалится в присутствии даже посторонних девиц, ибо имеет в виду только то одно, как бы оказать больной свои услуги, не сознавая, что чем более он оказывает их, тем более срамит и ее, и себя. И что удивительного в том, если он не стыдится пришедшей. Часто и в полночь он не ленится исполнить дело низких служанок, даже бежать к повивальной бабке. Когда же да придет, его то выгоняет против воли, если он слишком бесстыден, то позволяет ему войти и сидеть. Впрочем, кто мог бы, даже употребив много усилий для посрамления его, изобразить его таким, каким он делает сам себя? Когда же наступит день, и нужно будет обоим вставать с постели, то начинается предосторожность и опасение, ибо и она не может безопасно выйти из своей комнаты, так как часто, входя, быть может, встречала неодетого мужчину, и он, опасаясь того же самого, иногда входит, предвозвестив о себе, а иногда без предосторожности, за что подвергается великому осмеянию, но я не стану говорить ничего более. Все это, хотя и маловажное, обыкновенно производит великий огонь невоздержания. Это еще больше того бывает в доме. Когда же он, отправившись на торжище, возвратится назад, то опять бывает большая непристойность. Входя в дом, как в свой, и не считая нужным предупредить об этом, он, находя сидящих у ней женщин, стыдит ее, и она часто испытывает то же самое. Так у них женщина считает постыдным принимать к себе женщин, и мужчина мужчин. А сами они не отказываются жить вместе друг с другом, отказываясь принимать к себе людей одного с собой пола. Что может быть хуже этого? Случалось, что его находили и сидящим около мотающей нитки в клубок или держащей прялку. А кто может изобразить огорчение и ежедневные ссоры? Хотя бы между ними была великая дружба, может случаться и это. Я слыхал о некоторых, что они испытывают даже ревность, ибо где нет духовной любви, там необходимо бывает и это. Отсюда непрестанное падение, отсюда развращение, от этого девственницы делаются неблагородными, бесстыдными, и бывает, хотя они растлены телом, но растлены нравами. Потому что когда она привыкает свободно разговаривать с мужчиной, и сидеть вместе с ним и смотрит на него, и смеяться в его присутствии, и делать многие другие непристойности, нисколько не считая этого дурным, то срывается завеса девства и попирается цвет его. Поэтому они ни от чего не устраняются и ни от чего не отказываются. Но бывает и свахами, и зачинщицами брака, и исполнительницами других дел, и многим женщинам, желающим остаться во вдовстве, препятствует, думая найти в этом оправдание своих пороков. Посему они и презираются всеми. Посему и сами замужние женщины не стыдятся перед ними, как поступающие во всем лучше их. Подлинно гораздо лучше вступать в первый, во второй брак, нежели делать такие непристойности и считаться у всех сводницами и бесстыдницами, лишаясь удовольствия брака и возлагая на себя бремя брака. Ибо что может быть тяжелее, как иметь у себя мужчину и заботиться об его делах? Бог освободил тебя от этого бремени, от повеления, что к мужу будет влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Избавило тебя девство. Для чего же ты опять навлекаешь на себя рабство? Христос сделал тебя свободной, а ты сама себе умножаешь труды. Он сделал тебя чуждой забот, а ты вымышляешь себе заботы. 288. Так как я упомянул о заботах, то благовременно мне, говорящим об этом, припоминается апостольское изречение. Если бы самое сожительство женщин с мужчинами и мужчин с женщинами освобождало от забот, то Павел, призывая к воздержанию, не сказал бы: «А я хочу, чтобы вы были беспечальны». Как бы желая и этим побудить нас к тому. «Чего хотите вы?» — говорит он. «Спокойствия и свободы. А разве вы не видите, что от сожительства с мужчинами происходит противное? Рабство и труды, и многие беды. Поэтому многие, лишившись мужей, часто не вступали снова в брак, чтобы не быть опять под игом рабства. Вообще, хотя бы тебе пришлось жить в бедности и оставаться без всяких покровителей, ты веди жизнь добродетельную и не имей ничего общего с мужчиною, но входи в общение с женщинами, живущими благопристойно, и не потеряешь венца своего, и будешь наслаждаться полной безопасностью. Если же это общение представляется тебе труднодостижимым, поищи его тщательно и, несомненно, найдешь. Или лучше и искать не нужно. Как все мы прибегаем к свету, так и к тебе, если будут блистать лучи твоей жизни, прибегнут все женщины. Каждая с любовью предлагает тебе себя вместо служанки и будут считать тебя опорой своего дома и украшением и венцом своей жизни. По слову Христову: «Ищите, — говорит он, — прежде Царствие Божие, и все сие приложится вам». А теперь мы, не родя о небесном, по собственной вине лишаемся и житейского. Когда я говорю «мы», то разумею не только мужчин, но и вас, женщин, и притом вас более, нежели мужчин, так как и вначале жена получила тягчайшее наказание, потому что она преимущественно содействовала обольщению. За это Бог и наказал обольстившую более обольщенного. Тоже будет и ныне, если вы не захотите исправиться и возвратить свое благородство. Когда жена была обвиняема в том, что дала мужу от плода, она не осмелилась сказать, что ему, как мужчине, следовало бы не соглашаться и не обольщаться. Но, умолчав об этом оправдании, как ничего не значащем, обратилась к оправданию другому, хотя также слабому, однако имеющему значение больше того. Отсюда видно, что скорее обольщенные могут слагать вину на обольстителей, нежели последние на обольщенных. Блудница приглашает расливающего ее тело и, переспав с ним, потом отпускает его. А ты, пригласив повреждающего и расливающего твою душу, держишь его постоянно в своем доме и не позволяешь уйти, налагая на него тяжкие узы ласкательством, угодливостью и другими действиями. И думая, что прославляешься, посрамляешь саму себя. Разве ты не понимаешь, скажи мне, как кратко настоящая жизнь, как подобна одна она сновидениям, увядающим цветам и скоро приходящей тени? Для чего же ты хочешь, насладившись теперь сновидением, тогда терпеть наказание в действительности? Впрочем, в этом нет и наслаждения. Ибо какое наслаждение там, где осуждение, порицание, насмешки и соблазны? Даже если бы и было наслаждение, то что значит малая капля воды в сравнении с беспредельным морем? Слушай, черь, смотри, преклони ухо твое и забудь народ твой, дом отца твоего, и пожелает царь красоты твоей. Псалом 44. Взывал некогда Давид к вселенной, находящейся в худом состоянии. Это и мы провозгласим тебе, изменив немного слова пророка, и скажем вместе с пророком: «Слушай, черь, смотри, преклони ухо твое и забыть дурную привычку своей, живущих с тобой ко вреду твоему, и вожелает царь красоты твоей». Чего тебе больше этого? Что другое можем мы сказать, равное тому, когда ты приобретешь любовь владыки небес и земли, ангелов и архангелов и высших сил, освободившись от этих низких, подобных тебе рабов, посрамляющих твое благородство? Посему здесь и прилично окончить речь. Ибо мы не можем сказать ничего равного этой чести. Если имеющий женихом своим царя земного считает себя счастливее всех, то ты, имея женихом своим не царя земного и не подобного тебе себе раба, но царя небесного, превышающего всякое начальство и власть и силу и всякое именуемое название, сидящего выше херувимов, потрясающего землю, распростершего небо, страшного для херувимов, неприступного для серафимов, и не только женихом, но и любящим тебя, и любящим сильнее всякого человека, как не оставишь все здешнее, хотя бы даже надлежало отдать самую душу? Итак, если этого одного слова достаточно для того, чтобы исправить человека, хотя бы он был грубее всякого свинца, и устремить его к горним обителям, то мы здесь, оканчивая свое слово, увещеваем тебя воспевать это изречение, как бы некоторую божественную песнь, и дома, и на торжище, днем и ночью, на пути, и в горнице, голосом, мыслью, и непрестанно повторять душе: «Слушай, душа моя, смотри, преклони ухо твое, и забудь дурную привычку свою, и возжелает царь красоты твоей». Если ты будешь постоянно повторять эти слова, то сделаешь душу чистейшей всякого золота, так как это изречение сильнее огня воспламеняет душевные помыслы и очищает всякую нечистоту во Христе Иисусе Господе нашем, которому слава во веки веков. Аминь. 291. Книга о девстве. Рассуждение о девстве принадлежит к ранним произведениям святого Иоанна Златоуста, но достоверно неизвестно. Так далее оно написано, когда он был диаконом или пресвитером Антиохийской церкви 380-398 годы по Рождеству Христовом, или когда еще подвязался он в пустыне 374-380. Несомненно только то, что это произведение сделалось известным прежде бесед его на первое послание Павла к Коринфянам, сказанном в Антиохии. Так как в конце 19-й беседы на это послание сам святитель ссылается на свою книгу о девстве, в которой тщательно изъясняется христианское учение о девстве и его отношение к учению о законном браке, вопреки унижающим брак еретикам, против которых в начале рассуждения святитель направляет свою вдохновенную речь. Красоту девства иудеи презирают, это нисколько не удивительно, если они не почтили самого Христа, родившегося от девы, а язычники восхищаются и поражаются ею. Но ревнует о ней одна только Церковь Божия. Дев еретических я никогда не назову девственницами, во-первых, потому что они нечисты, так как не обручены одному мужу, как желает блаженный друг жениха Христа, когда говорит: «Я обручил вас единому мужу, девой чистой, представив Христу». Хотя это сказано о всей полноте Церкви, но под этими словами, разумеется, и девственницы. Как же могут быть чистыми те, которые не питают любви к одному мужу и присоединяют к нему другого, несуществующего Бога? Итак, они не могут быть девственницами, во-первых, по этой причине, а во-вторых, потому что они, признав брак бесчестным, стали воздерживаться от брака. Приняв же за правило считать брак порядочным делом, они заранее лишили себя наград, принадлежащих девству. Ибо справедливость требует, чтобы воздерживающиеся от злых дел не венцы получали, а только не подвергались наказанию. И такое установление можно видеть не только в наших, но и во внешних языческих законах. Убийца, гласят законы, пусть будет казнен смертью, но не прибавляют. Не убивающий пусть получит почести. Вор, гласят законы, пусть будет наказан, но не повелевает, чтобы удостаивался дара тот, кто не похищает чужого. И подвергая смерти прелюбодея, они не удостаивают никакой награды того, кто не вредит чужим бракам. Это весьма справедливо. Надобно воздавать похвалу и удивляться тем, которые преуспевают в добре, а не тем, которые только избегают зла. Для последних довольна и той честь, если они не терпят ничего худого. Посему и Господь наш угрожал гиеной тому, кто без причины напрасно будет гневаться на брата своего и назовет его уродом. Но не обещал Царствие Небесного тем, которые не гневаются напрасно и воздерживаются от злословия, а потребовал еще другого, большего, важнейшего, сказав: «Любите врагов ваших». И желая показать, как маловажно, незначительно и недостойно никакой чести только воздерживаться от ненависти к братьям, он заповедал нечто гораздо большее, то есть любить их и быть в дружестве с ними, сказал, что и этого недостаточно для того, чтобы нам удостоиться какой-нибудь чести. Ибо как это возможно, когда мы в этом отношении нисколько не превосходим язычников? Посему у нас должно быть приложено к этому нечто другое, более важное, если мы желаем требовать награды. Если, говорит Христос, я не осуждаю на гиену тебя, воздерживающегося от злословия и гнева на брата, то по одному этому ты не считай себя достойным венцов, потому что я требую не такой только меры благорасположения. Но хотя бы ты к незлословию прибавил, что и любишь его, ты еще вращаешься долу и ставишь себя в ряду мытарей. Если же ты желаешь быть совершенным и достойным небес, то не останавливайся только на этом, но взойди выше и усвой себе помысл, превосходящий самую природу, то есть любовь ко врагам. Итак, когда все согласны с нами в этом, то пусть перестанут еретики напрасно утруждать самих себя. Они не получат никакой награды не потому, чтобы Господь был неправосуден, да не будет, но потому, что они сами несмысленны и лукавы. Как это? Выше доказано, что за одно воздержание от худых дел не полагается никакой награды, а они избегают брака, потому что считают его худым делом. Как же они могут требовать награды за уклонение от худого? Как мы не удостоимся венцов за то, что не прелюбодействуем, так они за то, что не вступают в брак. Им в тот день скажет имеющий судить вас: «Я уготовал почести не для тех, которые только воздерживались от злых дел, это для меня маловажно, но тех, которые исполнили всякую добродетель. Я ввожу в нетленное небесное наследие». Как же вы, признав брак делом нечистым и скверным, за свое воздержание от скверных требуете наград, уготованных делающим доброе? И агнцев поставляет он одесную и благословляет и водит в царство не за то, что они не похищали чужого, но за то, что и свое собственное разделяли с другими. И того, которому вручено было 5 талантов, он одобряет не потому, что он не уменьшил числа их, но потому, что еще умножил данное и возвратил залог сугубым. Да коли же вы не перестанете бегать напрасно, трудиться тщетно, суи подвязаться и бить воздух. И, о, если бы только напрасно! Хотя для трудившихся много и ожидавших наград еще больше, чем труды, и то немалым послужит наказанием, что они во время почести окажутся между не получившими их. 293. Но не в этом только состоит их несчастье. И не тем только ограничится страдание их, что они ничего не приобрели, но последуют другие еще гораздо более тяжкие наказания. Огонь неугасающий, червь неумирающий, тьма кромешная, скорбь, теснота. Посему нам нужны бесчисленные уста и ангельская сила, чтобы мы могли воздавать Богу достойную благодарность за Его попечение о нас. Или лучше, и тогда это невозможно. Почему? Хотя старания о девстве у нас и у еретиков одинаково, а может быть у них и гораздо больше, но плод этих трудов не одинаков. Для них готовятся узы, слезы, скорби и вечные мучения, а для нас участь ангельская, блистательные светильники и главнейшее из всех благ – общение с женихом. А чего же так? За одни и те же труды возмездие противоположное. От того, что они, еретики, избрали девство, чтобы поставить закон противный Богу. А мы это делаем, чтобы исполнить Его волю. Бог хочет, чтобы все люди воздерживались от брака по свидетельству того, через которого Христос говорит: «Хочу, чтобы все люди были, как я». 1 Коринфянам 7:7. То есть в воздержании. Но Спаситель, щадя нас и зная, что дух бодр, а плоть немощна, не поставил этого дела в непременную заповедь, но предоставил избрание его нашим душам. Если бы это было повелением и законом, то исполняющие его не получили бы награды, но услышали бы: «Так как вы должны были сотворить и сотворили, равно как и преступившие не получили бы прощения, но подверглись бы наказанию, как нарушители закона, а теперь сказал: кто может вместить, да вместит». Спаситель, с одной стороны, не осудил немогущих, а с другой, могущим, открыл великий и чрезвычайный подвиг. Посему и Павел, шествуя по следам учителей, говорил: «А о девстве я не имею повеления, но даю, как получивший, даю совет». 294. Но ни Маркион, ни Валентин, ни Манес, ереси начальники сект, известных под именами маркионитов во 2-3 веке, не удержались в пределах такой умеренности, ибо в них говорил не Христос, щадящий овец своих и полагавший за них души свои, но человекоубийца, отец лжи. Посему они погубили и всех поверивших им, здесь обременив их бесполезными и невыносимыми трудами, и там увлекши вместе с собою в уготованный для них огонь. О, вы несчастны, чем даже язычники, более несчастны! Хотя язычников ожидает мучение гиенны, но они, по крайней мере, здесь пользуются удовольствиями, вступая в браки, наслаждаясь богатством и другими житейскими приятностями. Вам же и здесь, и там предстоит терпеть мучения и скорби, здесь добровольно, а там невольно. И язычникам за пост и девство награда никто не даст и не предлежит наказания. А вы подвергнетесь крайнему осуждению за то самое, за что ожидали бесчисленных похвал. И вместе с другими услышите: «Идите от меня в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». За то, что вы постились, за то, что вы девствовали. Сами по себе пост и девство ни добро, ни зло, но бывает тем или другим, от намерения упражняющихся в них. Для язычников такая добродетель бесплодна, потому что они удаляют от себя награду тем, что не по страху Божию преуспевает в ней, а вы, восставая против Бога и клевеща на Его создание, не только удаляете от себя награду, но даже будете за то наказаны. За догматы вы будете поставлены наряду с язычниками, потому что, подобно им, отвергши истинного Бога, вы вели многобожие. А по жизни они будут лучше вас. Их беда ограничится тем, что они не получат никакого блага. Вам же предстоит, кроме того, терпеть еще и зло. Но им пришлось насладиться всем в настоящей жизни, а вы лишили себя и того, и другого. Получить мучение в воздаянии за труды и усилия. Может ли какое-нибудь наказание быть тяжелее этого? Прелюбодей, любостяжатель, пользующийся чужим, обкрадывающий ближнего, имеет некоторое утешение, хотя маловажное, однако имеет, в том, что они наказываются за здешние наслаждения. Но и сказать нельзя, какая скорбь постигнет того, кто добровольно принял нищету, дабы там обогатиться, и решился на подвиги девства, дабы там ликовать вместе с ангелами. И вдруг, сверх всякого ожидания, будет наказываться за то самое, за что надеялся получить бесчисленные блага. Я думаю, что совесть будет терзать его так же, как огонь, когда он представит, что те, которые одинаково с ним трудились, пребывают со Христом, а он за то же самое, за что они наслаждаются неизреченными благами, терпит крайнее наказание, и хотя вел строгую жизнь, страдает даже более людей распутных и сладострастных. 295. Подлинно, целомудрие еретиков хуже всякого распутства. Последнее причиняет обиду людям, а первое восстает против Бога и оскорбляет бесконечную премудрость. Такие сети расставляет дьявол своим служителям. А что девство еретиков действительно есть изобретение его лукавства, это говорю не я, а тот, кому небезызвестны его замыслы. Что же он говорит? Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстительным, учением бесовским, сожженных в лицемерии, совести своей, запрещающих вступать в брак и удаляться от пищи, которую Бог сотворил. Как же может быть девственницей та, которая отступила от веры, слушается обольстителей, доверяется демонам, почитает ложь? Как может быть девственницей та, у которой сожжена совесть? Девственница должна быть чиста не только телом, но и душою, если желает принять святого жениха. А та дева еретическая, как может быть чиста, имея столько пятен? Если надобно устранять даже житейские попечения от этого брачного чертога, как несовместные с его благообразием, то как будет в состоянии сохранить красоту девства та, внутри которой обитает нечистый помысл? Хотя тело ее остается нерастленным, но растлелась лучшая часть ее – душевные помыслы. А что пользы в том, что остается ограда, когда храм разрушен? Или какая польза от того, что место престола остается чистым, если самый престол осквернен? А лучше сказать, и тело ее не свободно от осквернения. Богохульство и злоречие, хотя рождается внутри, но не остаются в душе. А быв произнесено устами, оскверняет как язык говорящего, так и слух внемлющего. И подобно ядовитым зельям, проникая в самую душу, переедает корень существа человеческого, хуже всякого червя. А с ним вместе губят затем и все тело. Итак, если сущность девства состоит в святости тела и духа, а дева еретическая осквернена и нечиста в том и другом отношении, то как может она быть девственницей? Но она указывает мне на бледность своего лица, на изнуренные члены тела, на убогую одежду, на смиренный взор. А что пользы в этом, когда внутренний взор ее бесстыден? Что может быть бесстыднее того взора, которая располагает и внешние глаза смотреть на создание Божие, как на зло. Вся слава тщери царя внутри. А она извратила стройность этого изречения, извне облегшись в славу, а внутри имея всякое бесчестие. В том и беда, что перед людьми она выказывает великое благоприличие, а пред создавшим ее Богом позволяет себе великое безумие. И та, которая остерегается взглянуть на мужчину, если только есть такие девы между еретиками, бесстыдными очами взирает на владыку людей, изрекает хулу на небо. Побледнело у них лицо и уподобилось мертвому. Потому они и достойны слез и многих сетований, что приняли на себя такой труд, не только напрасно, но и на погибель своей головы. Одежда их убога. Но не в одеждах и не в цвете одежд заключается девство, а в теле и душе. Если мы о философии судим не по волосам, не по трости и не по хитону, но по нравам и душе, и о воине не по плащу и поясу, но по силе и мужеству, то не нелепо ли было бы так просто и легкомысленно полагать всю доблесть девственницы, этого дивного и превосходящего все человеческое явление, в неубранных волосах, в поникшем лице, в серой одежде, не вникнув в ее душу и не исследовав тщательно ее внутреннего настроения. Но этого не допускает тот, кто поставил законы такого подвижничества. Он повелевает не по одеждам судить, а посвятивших себя на этот подвиг, но по верованиям и по душе. Подвязающийся, говорит он, воздерживается от всего, а всего вредного для здравия души. И никто не увенчивается, если незаконно подвязается. Какие же законы этого подвижничества? Послушай, что еще он говорит, или лучше через него сам подвигоположник Христос. Брак честен и ложа непорочна. Но что мне до этого скажешь ты, когда я совершенно отказался от брака? Вот это, о несчастное, это и погубило тебя, что ты думаешь, будто это учение не имеет никакого к тебе отношения. Оттого ты, увлекшись непомерным презрением к этому предмету, и оскорбила Божию премудрость, и оклеветала все создание. Если бракосочетание — дело нечистое, то нечисты и все рождающиеся от него, нечисты и вы, чего я не сказал бы и о природе человеческой. Как же нечистая будет девственница? Вами придуман это второй или лучше третий род осквернения и нечистоты. Вы, избегая брака, как нечистого, через это самое удаление стали сквернее всех из обрезших девства, которое гнуснее прелюбодеяния. С кем же мы поставим вас наряду? С иудеями? Но они не потерпят этого, потому что почитают брак и восхищаются созданием Божиим. С нами? Но вы не захотели послушать Христа, говорящего через Павла. Брак честен и ложа непорочна. Остается, наконец, поставить вас наряду с язычниками. Но и они также оттолкнут вас, так как вы нечестивее их. Платон говорит, что благ был устроивший все это, и что в благом не бывает зависти ни к кому и ни в чем, в разговоре с Тимеем, отделение 29. А ты называешь его злым и виновником злых дел. Но не пугайся. Общниками в таком учении ты имеешь дьявола и ангелов его, или лучше, и не их. Ибо хотя они и внушили тебе такое безрассудство, не думай, чтобы они и сами так рассуждали. Они знают, что Бог благ. Послушай, как они сами говорят, то взывая: «Знаем, кто ты, святый Божий». Такими словами, «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, возвещает о вам путь спасения». Неужели еще вы будете упоминать о своем девстве и хвалиться им, вместо того, чтобы, удалившись, плакать о самих себе и рыдать о безумии, которым дьявол связал вас, как пленниц, и увлек в гиенский огонь? Ты не вступала в брак? Но это еще не девство. Я могу называть девственницей только такую женщину, которая бы властна вступить в брак, однако не вступила. А когда ты говоришь, что брак принадлежит к числу запрещенных дел, то твой подвиг становится уже не подвигом произволения, но требованием закона. Посему мы удивляемся тем из персов, которые не женились на своих матерях, но не удивляемся тому же и у римлян, потому что у последних такое дело представлялось омерзительным для всякого, а у персов, безнаказанно сдерзавших на это дело, достойным похвалы тех, которые воздерживались от подобных кровосмешений. Также надобно рассуждать и о браке. У нас он позволяется всем, и посему мы справедливо удивляемся безбрачным. А вы, поставившие брак наряду с худшими делами, уже не можете ожидать похвал за безбрачие, ибо воздержание от запрещенного еще не есть признак доблестной и бодрой души. Совершенство добродетели состоит не в том, чтобы не делать того, за что мы у всех стали бы считаться худыми, но в том, чтобы блистать такими делами, которые и не совершивших не подвергает за это осуждению, и совершивших, и отличившихся ими не только освобождает от славы дурных людей, но и поставляет в ряду добродетельных. Как никто не будет хвалить за девство евнухов, не вступающих в брак, так и вас. Что у них происходит по необходимости естества, то у вас делается по предубеждению лукавой совести. И как евнухов телесный недостаток лишает уважения за это дело, так и вас, хотя и остающихся с естеством неповрежденным, лишив здравых мыслей и поставив необходимость быть безбрачными. Дьявол, с одной стороны, изнуряет трудами, а с другой не допускает получить почести. Ты препятствуешь вступить в брак? Поэтому за безбрачие тебе и предстоит не награда, о наказании и мучении. 298. А ты, скажет кто-нибудь, разве не препятствуешь браку? Отойди от меня, чтобы мне не впасть в безумие вместе с тобою. Почему же, скажешь, ты увещеваешь не вступать в брак? Потому что девство, я считаю, гораздо досточтимее брака. И однако через это я не поставляю брака в числе худых дел, но даже очень хвалю его. Он есть пристань целомудрия для желающих хорошо пользоваться им, не позволяя неистовствовать природе, выставляя законное совокупление как оплот и таким образом удерживая волны похоти, он поставляет и сохраняет нас в великом спокойствии. Но есть люди, которые не нуждаются в таком ограждении, вместо того укрощают ярость естества постами, бдениями, земными поклонами и другими суровостями жизни. Таким людям я советую не вступать в брак, но не запрещаю брака. Между советом и запрещением великое различие, такое, какое между произволением и необходимостью. Советующий предоставляет слушателю власть в избрании того, что он советует, а запрещающий отнимает у него эту власть. Притом я советую не охуждая брака и не виню того, кто не послушается меня, а ты, отвергая брак и признавая его дурным делом, и присвояя себе право законодателя, а не советника, естественно, ненавидишь тех, кто не слушается тебя. Не так я поступаю, но с одной стороны удивляюсь выступившим на этот подвиг, а с другой не виню и тех, которые остаются вне этого подвига. Осуждение тогда только было бы справедливо, если бы кто стремился к признанному всеми злу. Тот же, кто имеет меньшее благо и не достиг большего, хотя лишается похвалы и удивления за это, но по справедливости не может быть осуждаем. Как же я препятствую вступать в брак, когда не осуждаю брачащихся? Запрещаю я блуд и прелюбодеяние, но брак никогда. И дерзающих на первое я наказываю и отлучаю от церковного общества, а избравших последнее, если они соблюдают целомудрие, я непрестанно хвалю. Таким образом, отсюда происходят две выгоды. Одна та, что не осуждается установление Божие, а другая та, что не только не унижается достоинство девства, но даже оказывается гораздо более почтенным. Так кто охуждает брак, тот сокращает славу и девство. А кто одобряет брак, тот еще более возвышает девство и делает его более дивным и светлым. Что является добром в сравнении лишь со злом, то не есть еще великое добро, а что лучше всякого общепризнанного добра, то есть добро по преимуществу. Таким образом, мы и представляем девство. Посему, как те, которые охуждают брак, лишают через то похвал девства, так не порицающий брака восхваляет не столько брак, сколько девство. И из тел мы называем красивыми не те, которые лучше изуродованных, но те, которые лучше целых и не имеющих никакого повреждения. Брак – добро, и девство потому достойно удивления, что оно лучше добра, и столько лучше, сколько кормче превосходнее гребцов и полководец воинов. Но как отняв у корабля гребцов, ты потопишь корабль, и, удалив из сражения воинов, придашь в плен врагам самого полководца, так и здесь. Если ты низведешь брак с его высокой степени, то уронишь славу девства и низведешь его до последней степени зла. Девство – добро, утверждаю это и я. Оно лучше брака, и с этим соглашаюсь. Если угодно, я прибавлю, насколько оно лучше, именно настолько, насколько небо лучше земли и ангелы людей. И сильнее сказать, то и этого больше. Ангелы, хотя также не женятся и не выходят замуж, но не имеют плоти и крови, живут не на земле, не тревожатся множеством вожделений, не нуждаются в пище и питье, не расслабляются приятной песнью, не соблазняются красивым лицом и не испытывают ничего другого подобного. А как в ясный полдень небо представляется чистым, не затмеваясь никаким облаком, так и их природа необходимо пребывает светлой и блистательной, не омрачаясь никакой похотью. Род же человеческий по природе своей, уступая этим блаженным существам, напрягает свои силы и тщательно старается по возможности с сравниться с ними. Каким образом? Ангелы не женятся, не выходят замуж. Не делает этого и девственница. Те непрестанно предстоят и служат Богу, тоже делает и девственница. Посему и Павел освободил девственниц от всех других забот для непрестанного и неразвлекаемого служения Богу, хотя они пока еще не могут восходить на небо, как ангелы, потому что плоть удерживает их. Но и здесь они имеют великое утешение, принимая самого Владыку Небес, если будут святы телом и духом. Видишь ли достоинство девства, как оно способствует пребывающим на земле проводить жизнь подобно небожителям, облеченным плотью, не позволяет уступать силам бесплотным. Людей ведет к соревнованию с самими ангелами. Но все это не относится к вам, искажающим такое дело, клевещущим на владыку, называющим его злым. Вас ожидает наказание лукавого раба, а девственницам церкви принадлежат многие великие блага, превосходящее и зрение, и слух, и мысль человеческую. Посему, оставив еретиков, так как для них довольно уже сказано, обратим речь затем к чадам церкви. 300. С чего же прилично начать слово? С тех самых слов Господа, которые он вещает через блаженного Павла. Ибо надобно веровать, что совет апостола есть совет Господа. Так слова о женившемся повелевая не я, но Господь, и еще. Впрочем же, не я говорю, я говорю, а не Господь. Апостол не то хочет сказать, что одно из этих завещаний принадлежит ему самому, а другое Господу. Как решился бы сказать или помыслить что-нибудь неугодное Христу, и притом в виде узаконения тот, кто имел в себе говорящего Христа, кто для того только старался и жить, чтобы жил в нем Христос, у кого и царство, и жизнь, и ангелы, и силы, и всякое другое творение, и вообще все занимает второстепенное место после любви к нему. Итак, что же значит слова апостола? Я и не я. То, что одни из законов и догматов преподал нам Христос сам непосредственно, а другие через апостолов. А что сам он не все законы и догматы постановил непосредственно. Об этом послушай, что он говорит. Много имею говорить вам, но вы не можете вместить. Таким образом, жена с мужем, да, не разлучается. Христос еще прежде постановил, когда был на земле во плоти, и потому апостол и говорит, а женившимся завещевая не я, но Господь. Но касательно неверных он ничего не сказал нам сам непосредственно, а дал закон, подвигнув к тому душу Павла. Поэтому и сказал апостол, не Господь, но я, желая выразить не то, что сказано им есть учение человеческое, как это возможно, но что Господь преподал эту заповедь не тогда, когда обращался с учениками, а после, через него. Как слова «Господь», «не я», не то означает, будто он не соглашается с повелением Христа, как и слова «я», а не «Господь», означает не то, будто апостол говорит что-нибудь особенное, неугодное Богу, но только то, что эта заповедь теперь преподается через него. Так и беседуя о вдовице, он и говорит, «Блаженнейшая та, когда она прибудет по моему совету». 1 Коринфянам 7:40. Потом, дабы ты, услышав слова по моему совету, не подумал, будто это суждение человеческое. Он, устраняя недоразумение, прибавил, но думай, что я имею Духа Божия. Как то, что он вещает от Духа и называет своим мнением, мы поэтому не назовем изречением человеческим, так и здесь. Когда он говорит «я говорю, а не Господь», не думай, вот это слова Павлова. Ибо он имел в себе говорящего Христа и не дерзнул бы изречь такого учения, если бы не принял от него для нас этого закона. Иначе кто-нибудь сказал бы ему, «Я, как верный, не могу жить с неверной, чистый с нечистой». Ты же сам предварительно сказал, что «это говоришь ты, а не Господь». Где же найду безопасную и надежную опору? А Павел сказал бы ему, «Не бойся, Для того я и сказал, что имею в себе говорящего Христа, и что думаю, что имею Духа Божия, чтобы ты в словах моих не подозревал ничего человеческого. Если бы это было не так, то я не приписывал бы такой силы своим суждениям. Ибо помышления смертных не тверды, и погрешительны умышления их. Премудрость 9.14. И вся вселенная церковь подтверждает силу этого закона, в точности соблюдая его. А она не соблюдала бы, вселенская церковь, если бы не была вполне убеждена, что это изречение есть повеление Христово. Итак, что же Павел говорит по внушению Господа? А о чем вы писали мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Здесь можно было похвалить Коринфян за что-то они, не получив от учителя никакого совета касательно девства, сами предупредили его своим вопросом. Отсюда же открывается преуспеяние в благодати, так как в Ветхом Завете этот предмет не подвергался недоумению. Ибо не только все прочие, но и левиты, и священники, и сам великий архиерей придавали великую важность браку. Почему же коринфяне пришли к такому вопросу? Они ясно и хорошо понимали, что для них потребна высшая добродетель, так как они удостоены и большего дара. Достойно внимания и то, почему апостол прежде никогда не предлагал им такого совета. Если бы они слышали что-нибудь подобное прежде, то, конечно, не написали бы слова, спрашивая опять о том же. Подлинно. И здесь можно видеть глубину мудрости Павла. Не без причины, не напрасно он прежде не давал совета касательно этого дела, но ожидал, чтобы наперед сами они пожелали, получили некоторые понятия о нем, чтобы, имея пред собой душу, уже расположенные к девству, с пользой сеять слово. Когда самое расположение слушателей к этой добродетели много способствовало бы принятию увещания. А с другой стороны, он показал этим величие и большую важность самого дела. В противном случае он, конечно, не ожидал бы их готовности, но сам предварительно предложил бы это, если не в виде повеления и заповеди, то в виде увещания и совета. Не начиная сам делать этого прежде, он ясно внушил нам, что девство требует многих усилий и великих подвигов. И поступил так, подражая и здесь общему нашему владыке, который тогда стал беседовать о девстве, когда спросили его о том ученики. Так, когда они говорили, что если такая обязанность человека к жене, то лучше не жениться, тогда он и сказал, что есть скопцы, которые оскопили себя ради Царства Небесного. Тогда требуемое дело велико, и потому не может быть поставлено в необходимую заповедь. Тогда надобно ожидать готовности намеревающихся исполнить его, возбуждая в них наперед хотение и желание другим каким-нибудь образом и незаметно для них. Так поступил Христос. Не беседами о девстве он возбудил в них желание девства, но беседой только о браке и показывая его тяжесть, и не простирая речи далее этого. Он так мудро устроил, что не слышавшие еще ничего о безбрачии сами от себя сказали, что лучше не жениться. Посему и Павел, подражатель Христов, говорил, «А о чем вы писали мне, как бы оправдываясь перед коринфянами, и говоря так, я не решался возводить вас на такую необыкновенную высоту по причине трудности этого дела. Но когда вы сами предварительно написали мне об этом, то я смело даю вам совет. Почему он нигде в другом месте не сделал подобного прибавления, хотя они о многом писали к нему? Не почему-либо другому, как потому, о чем я теперь сказал. То есть, чтобы кто-нибудь не огорчился таким увещанием, он напоминает им о письмах, которые они прислали ему. И притом предлагает увещание не строго, хотя имел повод к тому, но весьма снисходительно, подражая и в этом Христу, ибо и Спаситель, окончив речь о девстве, присовокупил, кто может вместить, да вместит. Учение святого Иоанна Златоуста, том 1, кассета 4, 302, о девстве. Но, может быть, кто-нибудь скажет, если хорошо человеку не прикасаться к женщине, то для чего установился в жизни брак? Какая будет нам нужда в женщине, если она не будет приносить нам пользы ни в браке, ни в деторождении? И что воспрепятствует уничтожению всего рода человеческого, когда смерть каждодневно убавляет и поражает его, а это учение не позволяет восстановлять других на место падших? Если бы мы все стали ревновать об этом благе и не прикасались бы к женщинам, то исчезло бы все, и города, и домы, и нивы, и искусство, и животные, и растения. Потому что как с падением военачальника необходимо расстраивается весь порядок войска, так и с уничтожением от безбрачия, царствующего над всем земным человека, ничто остальное не останется в прежнем устройстве и порядке. И таким образом эта добрая заповедь исполнит вселенную бесчисленных зол. Если бы так говорили только враги и неверные, то я признал бы слова их маловажными. Но так как и многие, по-видимому, принадлежащие к церкви, говорят это, с одной стороны, по слабости воли, оставив девственные подвиги, а с другой, желая охуждением и пренебрежением девства прикрыть свое нерадение, чтобы иметь повод уклоняться от этих подвигов, не по небрежности, а по здравому суждению ума, то мы теперь, оставив врагов, ибо душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, и почитает то безумием, научим выдающих себя за наших тому и другому, то есть что девство не только не излишне, но и очень полезно и необходимо, и что такое суждение не останется для них безнаказанным, но навлечет на них столько бед, сколько подвязающиеся в детстве получат наград и похвал. Когда сотворен был весь этот мир и устроено все необходимое для нашего наслаждения и употребления, то Бог создал человека, для которого и сотворил мир. Первозданный жил в раю, а о браке и речи не было. Понадобился ему помощник, и он явился. И при этом брак еще не представлялся необходимым. Его не было бы и доселе, и люди оставались бы без него, живя в раю, как на небе, и наслаждаясь беседой с Богом. Плотская похоть, зачатие, болезни, чадородие и всякие вообще тленность не имели бы доступа к их душе. Но подобно светлому ручью, текущему из чистого источника, люди пребывали бы в том жилище, украшаясь девством. На всей земле не было тогда людей, чего теперь боятся те попечители вселенной, которые тщательно заботятся о чужих делах, а не хотят помышлять о своих, которые опасаются, как бы ни прекратился весь род человеческий, они родят каждый о собственной душе, так как бы о чужой, хотя о ней потребуется от них точный отчет, даже в малейших предметах, между тем, как за уменьшение людей они не будут подлежать ни малейшей ответственности. Не было тогда ни городов, ни искусств, ни домов, о чем вы также немало заботитесь. Не было тогда ничего этого, однако ничто не возмущало, не извращало той жизни блаженной и гораздо лучше, чем настоящее. Когда же первозданные прислушались Бога и сделали с землей пеплом, то вместе с той блаженной жизнью утратили красоту девства. И оно вместе с Богом оставило их и удалилось. Пока они не были уловлены дьяволом и почитали своего владыку, да то ли и девство продолжало украшать их более, нежели царей украшают диадемы и золотые одежды. А когда они, сделавшись пленниками, сняли с себя это царское одеяние и сложили это небесное украшение и приняли смертное тление, проклятие, скорбь и многотрудную жизнь, тогда вместе с этим произошел и брак, это смертная и рабская одежда. Ибо женившийся, женатый, заботится о мирском. Видишь ли, откуда получил свое начало брак, от чего он оказался необходимым? От прислушания, от проклятия, от смерти. Где смерть, там и брак. Не будь первой, не было бы и последнего. Но девство не имеет такой связи с смертью. Оно всегда полезно, всегда прекрасно и блаженно. И прежде смерти, и после смерти, и прежде брака, и после брака. Какой брак, скажи мне, породил Адама? Какие болезни чадородия произвели Еву? Ты ничего не можешь сказать на это. Для чего же напрасно боишься, опасаешься, как бы с прекращением брака не прекратился и род человеческий? Тьмы тем ангелов служат Богу, и тысячи архангелов предстоят ему. И ни один из них не произошел по преемству от родов, болезни, чадородия и зачатия. Таким образом, Бог тем более мог бы без брака создать людей, как создал Он и первых, от которых произошли все люди. 304. И теперь не сила брака умножает род наш, но слово Господне, сказанное в начале: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Помог ли, скажи мне, брак Аврааму в деторождении? Не после ли столь многих лет брачного состояния он сказал: «Господи, что мне дашь? И вот я отхожу бесчадный». Посему, как тогда в омертвелых телах Авраама и Сары Бог устроил источник и корень столь многих тысяч людей, так и в начале, если бы Адам и Ева, повинуясь заповедям его, удержались от наслаждения древом познания добра и зла, не оказалось бы недостатка в способе, как размножить род человеческий. Ни брак без соизволения Божия не может умножить числа существующих людей, ни девство не может повредить размножению их, когда он желает, чтобы их было много. Но Бог соизволил так, как говорит Писание, из-за нас и вследствие нашего непослушания. Иначе почему брак не явился прежде обольщения? Почему в раю не было соития? Почему прежде проклятия не было болезни чадородия? Потому что тогда это было излишним, а после стало необходимым по причине нашей немощи. Как это, так и все прочее. Города, искусство, одежда и множество остальных нужд. Все это привлекла и привнесла смерть вместе с собою. Итак, что допущено по причине твоей немощи, того не предпочитай девству, или лучше сказать, и не равняй с ним. Иначе, продолжая эту речь, ты скажешь, что и двух жен иметь лучше, нежели довольствоваться одною, так как и это дозволено в законе Моисеевом. А затем ты предпочтешь также богатство, произвольной нищете, пресыщение, воздержание и мщение великодушному перенесению обид. Ты же, скажет кто-нибудь, охуждаешь все это. Нисколько не охуждаю, потому что это позволено Богом и в свое время было полезно. Но я утверждаю, что это маловажно и составляет занятие более детей, нежели мужей. Посему и Христос, желая сделать нас совершенными, повелел отлагать это, как одежды детские, не способные ни прикрыть человека взрослого, ни украсить меру возраста Христова, а повелел облекаться в одежды более благообразные и совершенные, не противореча себе, но вполне последовательно. Хотя последнее повеление больше первого, но цель законодателя одна и та же. Какая же это цель? Пресечь порочность нашей души и возвести ее к совершенной добродетели. Если бы он заботился не о том, чтобы поставить закон высший в сравнении с прежним, но о том, чтобы оставить все в одном и том же виде навсегда и никогда не освобождать от прежней недостаточности, то это было бы делом того, кто весьма противоречит самому себе. И как, если бы он узаконил такой строгий образ жизни в начале, когда род человеческий был еще в детстве, мы никогда не получили бы соразмерного узаконения? И от такой несоразмерности расстроилось бы все дело нашего спасения. Так, если бы он после долгого времени оставил в силе на земле руководительство закона, когда время уже призывало к небесному любомудрию, мы не получили бы никакой пользы от его пришествия, ибо совершенство, для которого совершилось это пришествие, не касалось бы нас. А теперь произошло подобное тому, что бывает с птенцами. Когда мать скормит их, то выводит из гнезда. Если же заметит, что они еще слабы, падают и имеют нужду оставаться внутри гнезда, то оставляет их там еще на несколько дней. Не с тем, чтобы они навсегда там остались, но чтобы впоследствии, когда у них хорошо окрепнут крылья, и когда прибудет сила, они могли летать безопасно. Так и Господь наш искренне влек нас к небу и указывал нам путь, ведущий туда, не зная, а вполне зная, что мы были неспособны к такому парению, но желая показать нам, что наше падение бывает не по его воле, а по нашей немощи. Показав это, он потом оставил нас на долгое время воспитываться в этом мире и браке, как бы в гнезде. Когда же у нас в течение долгого времени выросли крылья добродетели, то он, пришедший, стал тихо и мало-помалу выводить нас из здешнего жилища, научая парить в горне. Таким образом, тогда как некоторые оставались нерадивыми и, почивая глубоким сном, пребывают еще в гнезде, прилепившись к мирскому, Другие, поистине благородные, любящие свет, с великой легкостью покинув это гнездо, возлетают на высоту и достигают небес, отказавшись от всего земного, от брака, имущества, забот, вообще от всего, что обыкновенно привлекает нас к земле. Посему мы не должны думать, что сначала дозволенный брак сделался впоследствии такой необходимостью, которая препятствует уклоняться от брака. Что Господь желает, чтобы мы уклонялись от брака? О том послушай, как он говорит: кто может вместить, да вместит. Если же он сначала не узаконил этого, не удивляйся. И врач больным не предписывает всего вдруг и в одно и то же время. Но пока они одержимы горячкой, он удерживает их от твердой пищи. А когда горячка и происшедшая от нее слабость в теле пройдет, тогда он, наконец, избавив их от неприятных яств, предлагает им обычную пищу. Как в телах стихии, перемешавшись одни с другими вследствие своего избытка или недостатка, производит болезнь, так и в душе неумеренные порывы страстей расстраивает ее здоровье. И весьма нужно во время соответствующее появившимся страстям иметь еще заповедь против них, так как без того и другого закон сам по себе не в состоянии исправить происшедшее в душе нестроение. Подобно тому, как естественные свойства лекарств сами по себе никогда не могут уничтожить рану. А что для ран лекарства, то для грехов законы. Врача, производящего то вырезывание, то прижигание, иногда не делающего ни того, ни другого при одних и тех же ранах, и при том часто не достигающего своей цели, ты не расспрашиваешь, почему же ты, человек, испытываешь Бога, никогда не погрешающего, но все устрояющего, достойно свойственной ему премудрости. Требуешь от него отчета в заповедях и не хочешь уступить бесконечной премудрости. Не крайнее ли это безумие? Он сказал: плодитесь и размножайтесь, потому что этого требовало время, когда природа неистовствовала и не могла выдержать напора страстей и не имела при такой буре никакой другой пристани для прибежища. И что другое следовало бы заповедать? Проводить жизнь в воздержании и девстве. Но от этого произошло бы тягчайшее падение, и более усилилось бы пламя страстей. Если бы детей, имеющих нужду в одном только молоке, кто-нибудь лишил этой пищи и принудил принимать другую, пригодную для взрослых, то ничто не избавило бы их от скорой смерти. Так вредна безвременность. Посему и девство не преподано в начале, или лучше сказать, девство явилось нам в начале и прежде брака, а после, по изъясненным причинам, превзошел брак и стал считаться необходимым, хотя в нем и не было бы нужды, если бы Адам прибыл послушным. Каким же образом, скажешь, произошло бы столько тысяч людей? Если тебя продолжает очень беспокоить это опасение, то я опять спрошу тебя, как произошел Адам, как Ева, без посредства брака? Неужели, скажешь, таким образом стали бы происходить все люди? Таким или другим, об этом я не стану говорить, потому что теперь объясняется то, что Бог не имел нужды в браке для размножения людей на земле. А что не девством причиняется уменьшение всего человеческого рода, а грехом и распутством, это показало бывшее при Ное погибель людей, скотов и вообще всего живущего на земле. Если бы сыны Божии стояли тогда против порочной похоти и почтили девство, если бы они не взирали нечестивыми очами на чери человеческих, то их не постигла бы такая погибель. Впрочем, пусть никто не думает, будто причиной их погибели я считаю брак. Не об этом я говорю теперь. На том, что род наш погибает и истребляется не от девства, а от греха. Брак дан для деторождения, а еще более для погашения естественного пламени. Свидетели этому Павел, который говорит: «Но во избежение блуда каждый имей свою жену». Не сказал для деторождения. И затем: «Будьте вместе». Повелевает он не для того, чтобы сделаться родителями многих детей, а для чего? Чтобы не искушал, говорит, вас сатана. И продолжая речь, не сказал, если желает иметь детей, а что? Если же не может воздержаться, то пусть женится. Вначале брак имел, как я сказал, две вышеупомянутые цели. Но впоследствии, когда наполнилась и земля, и море, и вся вселенная, Осталось одно только его назначение – искоренение невоздержания и распутства. Ибо для людей, которые теперь еще предаются этим страстям, хотят вести жизнь свиней и расплеваться в непотребных убежищах, брак немало полезен, освобождая их от нечистоты и такой потребности, и сохраняя их в святости и честности. Впрочем, доколе я буду сражаться с тенями? Сами вы, говорящие это, не хуже нас знаете превосходство девства. И все, что вам сказано, вами, суть только вымыслы, предлоги и прикрытие невоздержания. Если бы даже можно было безнаказанно говорить это, и тогда надобно было бы воздержать от порицаний девства. Кто держится своего мнения против чего-либо хорошего, тот, кроме другого вреда, своим превратным и несправедливым отзывом представляет всем немалое свидетельство собственного непотребства. Посему, если не по другой какой причине, то, по крайней мере, во избежание столь дурного о себе мнения, следовало бы удерживать язык, помня, что тот, кто удивляется людям, прославившимся величайшими подвигами, хотя бы сам и не мог достигнуть того же, получит прощение от всех. А тот, кто кроме того, что сам не подвизается, еще и охуждает достойный многих венцов, справедливо будет всеми ненавидим, как враг и противник добродетели и находящийся в худшем состоянии, чем сумасшедшие. Эти люди не сознают того, что делают, и невольно подвергаются страданиям, а потому, когда даже оскорбляют властители, не только не наказываются, но и возбуждают жалость к себе самих обиженных. Если же кто самовольно дерзнет на то, что те делают невольно, то справедливо будет осужден единогласно всеми, как враг нашей природы. 308. Таким образом, как я сказал, от порицания девства следовало бы воздерживаться, и тогда, когда бы такое порицание было безопасно. Но между тем, с этим сопряжена еще великая опасность. Ибо не тот только, кто сидит и клевещет на брата, на сына матери своей, будет наказан, но и тот, кто дерзает порицать то, что пред очами Божиими прекрасно. Послушай, что говорит другой пророк, рассуждая о том же самом. «Горе, называющим злое добрым и доброе злым, и тем, которое свет называет тьмой, а тьму светом, и горькое сладким, и сладкое горьким». Исаия 5:20. А что сладостнее, прекраснее и светлее девства? Оно издает лучи светлее самых лучей солнечных, отрешая нас от всего житейского и приготовляя взирать чистыми очами прямо на солнце правды. Это возглашал Исаия о тех из иудеев, которые имели у себя превратное суждение. А послушай, что говорит другой пророк, произносящих против других такие пагубные слова, начиная речь тем же самым восклицанием: «Горе напояющему подругу свою развращением мутным». Авакум 2:15. Горе здесь не пустое слово, но угроза, предвещающая нам невыразимое и беспощадное мучение. Ибо в Писаниях это междометие употребляется о тех, которые уже не могут избегнуть будущего наказания. Еще другой пророк, укоряя иудеев, говорит: «Напояете освященные вином». Амос 2:12. Если же такому наказанию подвергнется напояющий назареев вином, то какой казни не будет достоин тот, кто вливает мутное развращение в простые души? Если подрывающий малую часть законного подвижничества неизбежно подвергается мучению, то какое осуждение постигнет того, кто дерзает потрясать всю эту святыню? Если кто соблазнит одного из малых сих, то лучше было бы тому, говорит Господь, если повесили ему мельничный жернов на шею и потопили во глубине морской. Что же скажут те, которые соблазняют своими словами не одного малого, но многих? Если называющий брата уродом будет прямо ввержен в гиенский огонь, то какой гнев навлечет на свою голову тот, кто порицает этот равно ангельский образ жизни? Посмеялась некогда Мариам над Моисеем, не так, впрочем, как вы теперь над девством, а гораздо меньше и умереннее. Ибо она не унижала его и не осмеивала доблести этого ублаженного моего тогда мужа, но и очень уважала его, а сказала только, что и она достигла того же, чего достиг он. и однако этим навлекла на себя такой гнев Божий, что нисколько не помогли даже усиленные молитвы самого обиженного. Но наказание ее продлилось долей, нежели как он думал. Что я говорю о Мариаме? Даже дети, игравшие подле Вифлеема, когда сказали Елисею только «иди, плешивый», так прогневали Бога, что при этих словах медведицы напали на их толпу, их было 42, и все они бы тогда были растерзаны этими зверями. Ни возраст, ни многочисленность, ни то, что они говорили это в шутку, ничто не спасло отроков, и весьма справедливо. 4 Царств 2.23. Если принявшие на себя такие подвиги будут осмеиваться и детьми, и взрослыми, то кто из слабейших решится принять на себя подвиги, преследуемые насмешками и глумлением? Кто из народа будет ревновать о добродетели, видя ее в таком посмеянии? Если теперь, когда и все везде удивляются, не только те, которые упражняются в ней, но и те, которые отпали от нее, многие не решаются и уклоняются от этих подвигов, то скоро ли кто-нибудь захотел бы избрать ее, если бы видел, что все люди, кроме того, что не восхищаются ей, но еще клевещут на нее? Мужи очень крепкие и как бы уже переселившиеся на небо, конечно, нисколько не нуждаются в одобрении от толпы. Для их ободрения вполне достаточно похвалы от Бога. Но слабейшие и недавно приступившие к этому подвигу получают немалое подкрепление от мнения народа, пока руководимые всеми, они мало-помалу достигнут того, что не станут нуждаться в таком руководстве. И не для них только бывает это, но и для спасения самих издевающихся, чтобы они не преуспевали больше в своей порочности от того, что не получили никакого наказания за прежнее. При этих словах мне пришло еще на память случившееся при Илье, 4 Царств 1.9, что за Елисея потерпели дети от медведиц, тоже за учителя его потерпели 250 мужей царя Ахозии, вместе с начальниками их от огня, воспламенившегося свыше. Когда они с великой насмешкой, подойдя к горе, где сидел Илия, звали праведника и приказывали ему сойти к ним, то нисшедший вместо него огонь поглотил вместо всех их, подобно тем зверям. Итак, все вы враги девства, размыслив об этом, приложите двери и запоры к устам своим, чтобы и вам в день суда, когда вы увидите там блистающих девством, не пришлось говорить. И сии бывшие, которые были некогда у нас в посмеянии и в притче поношения, безумные, мы почитали жизнь их сумасшествием и кончину их бесчестную. Как же они причислены к сынам Божиим и жребий их со святыми? Итак, мы заблудились от пути правды, и свет не сиял нам. Премудрость Соломона 5.3. Но что польза от этих слов в то время, когда уже покаяние будет бессильно? 310. Может быть, кто-нибудь из вас скажет, неужели с тех пор никто не поносил святых мужей? Поносили многие повсюду на земле. Почему же, скажут они, не подверглись такому же наказанию? Подвергались, и мы знаем многих из таких. Если же некоторые и избегли его, то не избегнут до конца. Ибо по свидетельству блаженного Павла, грехи некоторых явны, а некоторых откроются позже. 1 Тимофея 5.24. И как законодатели оставляют отмеченными в записях наказания преступников, так и Господь наш Иисус Христос, наказав того или другого из грешников и отметив их наказание как бы на медном столпе, и в письменах, посредством случившегося с ними, внушает всем, что хотя в настоящее время не наказываются другие согрешившие одинаково с наказанными, но они в будущее время подвергнутся тягчайшему наказанию. Итак, мы, если безмерно согрешая, не терпим никакого зла, должны не восхищаться этим, а сильнее бояться. Если мы здесь не подвергнемся суду Божию, то там со всем миром будем осуждены. Это опять не мой приговор, но Христа, вещающего через Павла. Беседуя о тех, которые недостойно приобщаются тайн, он говорит, «Посему многие немощные и немало умирает. Если бы мы судили себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы от Господа, наказываемся, чтобы не быть осужденными с миром». Есть такие люди, которые нуждаются только в здешнем наказании, когда их грехи умеренны, и они, будучи наказаны, уже не возвращаются к прежнему, подобно псу, возвращающемуся к своей блевотине. Есть и такие, которые за чрезмерность пороков понесут наказание здесь и там. А иные, превзошедшие всех своими злодеяниями, там подвергнутся мучению, не удостоившись принять раны вместе с другими людьми. И с человеками, говорится в Писании, не примут ран. Псалом 72:5. Как соблюдаемый на казнь вместе с бесом, идите от меня, скажет Господь, во тьму кромешную, уготованную дьяволу и ангелам его. Многие восхитили священство посредством денег, но не имели обличителя и не услышали того, что некогда Симон Волх услышал от Петра. Но через это они не избежали наказания, а подвернутся гораздо тягчайшему, нежели то, какое они должны бы потерпеть здесь, за то, что не вразумились этим примером. Многие отважились на дела Корея и не пострадали, как Корей. Но впоследствии они потерпят большее наказание. Многие, соревновавшие нечестью фараона, не были потоплены в море, подобно ему, но их ожидает пучина гиенская. И называвшие братьев своих уродами еще не подверглись наказанию, потому что для них казнь уготована там. Итак, не думайте, будто определение Божие суть только слова. Для того он и исполнил некоторые из них самым делом, например, в Сапфире, в Ахане, в Аароне и многих других, чтобы неверующие словам его, удостоверившись из дел, перестали наконец обольщать себя мыслью, что они не будут наказаны, и убедились, что Богу по благости его свойственно давать время грешникам на покаяние, а не вовсе оставлять без наказания пребывающих в грехах. Можно бы и больше сказать, доказательство того, какой огонь уготовляет себе те, которые унижают красоту девства. Но для здравомыслящих довольны этого. Неисправимых же и безумствующих, и гораздо пространнейшая речь не может удержать от безумия. Посему, оставив эту часть речи, все следующее скажем для здравомыслящих, возвратившись опять к блаженному Павлу. «О чем вы писали мне, — говорит он, — то хорошо человеку не прикасаться к женщине. Пусть устыдятся теперь те и другие, охуждающие брак и превозносящие его не по его достоинству. Тем и другим блаженный Павел заграждает уста как посредством этих, так и следующих затем слов. Брак есть добро, потому что сохраняет мужа в целомудрии и не допускает погибнуть уклоняющемуся в прелюбодеяние. Посему не охуждай брака. Он приносит большую пользу, не дозволяя членам Христовым соделаться членами блудницы, не попуская святому храму быть оскверненным и нечистым. Он есть добро, потому что укрепляет и исправляет готового пасть. Но на что он тому, кто стоит твердо, не нуждается в его помощи? Здесь он уже не полезен и не необходим, но даже служит препятствием для добродетели не только тем, что причиняет много неудобств, но и тем, что уменьшает большую часть похвал. Кто облекает в оружие такого человека, который может сражаться и побеждать без оружия, тот не только не приносит ему пользы, но и причиняет крайнюю обиду, лишая его прославления и светлых венцов, потому что не допускает его проявить всю свою силу и трофея его быть самым блистательным. И при браке бывает еще больший вред, потому что он лишает не только похвалы от народа, но и наград, уготованных девству. Поэтому хорошо человеку не касаться жены. Для чего же ты дозволяешь прикасаться? Во избежание блудодеяния, говорит апостол, я боюсь возводить тебя на высоту девства, чтобы ты не спал в пропасть прелюбодеяния. У тебя еще не так легкие крылья, чтобы я стал поднимать тебя на такую высоту. Но они сами решились бы на эти подвиги и устремились бы к красоте девства. Почему же боишься и опасаешься ты, блаженный Павел? Потому, может быть, сказал бы он, что они, не зная этого подвига, показывают такую готовность. А меня самое дело и уже испытанная мною борьба располагает осторожнее советовать это состояние другим. 312. Я знаю трудность этого состояния, знаю силу этих подвигов, знаю тяжесть этой борьбы. Для этого требуется душа ревностная, мужественная, не подчиняющиеся похотям. Здесь надо найти по раскаленным угольям и не обжечься. Притча 6.28. Выступать против меча и не быть раненым. Ибо сила похоти так велика, как сила огня и железа. Если душа выступит неприготовленную и не будет противиться ее влечениям, то скоро погубит себя. Посему нам нужно иметь адамантовый ум, неусыпное зрение, великое терпение, крепкие стены с ограждениями и запорами, бдительных и доблестных стражей, а прежде всего этого помощь свыше. Ибо если Господь не сохранит город, то напрасно бодрствует стерегущий его. Как же мы можем приобрести эту помощь? Если мы приложим все с своей стороны, здравые помыслы, великое усердие к посту и бдению, строгое исполнение закона, соблюдение заповедей, и, что всего главнее, не будем самонадеянны. Если бы мы успели совершить даже великие подвиги, мы всегда должны говорить сами в себе: если не Господь созиждет дом, то напрасно трудятся охраняющие его. И если наша ведь брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы века сего, против духов злобы поднебесных, день и ночь у нас помыслы должны пребывать вооруженными и быть страшными для постыдных похотей, так как если они немного ослабеют, дьявол приступит с огнем в руках, чтобы поджечь и испепелить храм Божий. Посему мы должны оградить себя со всех сторон. У нас борьба с потребностью природы, подражание жизни ангелов, соревнование с бесплотными силами. Земля и пепел стараются сравняться с небожителями, и тление вступает в соперничество с нетлением. Неужели теперь, скажи мне, кто-нибудь дерзнет равнять с таким делом брак и удовольствие? Не весьма ли это безумно? Зная все это, Павел говорит: «Каждый имей жену свою». Поэтому он уклонялся, поэтому не решался с самого начала говорить коринфянам о девстве, но продолжал речь о браке, желая мало-помалу отвлечь их от брака, и в эту длинную речь вставил краткие слова о воздержании, чтобы слух их не был поражен строгостью этого увещания. Кто составляет всю речь свою всецело из предметов тяжелых, тот бывает несносен для слушателя и часто вынуждает душу, не переносящую тяжести его слов, отвращаться от них. А кто разнообразит речь и составляет ее больше из легких, нежели трудных предметов, тот прикрывает тяжесть предмета и, успокоив слушателя, таким образом успешнее убеждает и привлекает его, как поступил и блаженный Павел, сказав хорошо человеку не прикасаться к женщине. Он тотчас перешел к браку. Каждый, говорит, да имеет свою жену. Девство он только похвалил, сказав хорошо человеку не прикасаться, и остановился. А касательно брака дает совет и заповедь и приводит причину в словах: во избежение блуда. По-видимому, он доказывает позволительность брака, а на самом деле в словах о браке незаметно превозносит похвалами воздержания, не высказывая этого явно, но предоставляя совести слушателей. Кто поймет, что ему советуется вступить в брак не потому, чтобы брак был верхом добродетели, но потому, что в нем самом Павел осуждает такую похотливость, от которой ему невозможно удержаться без брака, тот, устудившись и покраснев, тотчас постарается избрать девство и уклониться от такого бесчестия. Что же потом говорит апостол? Жена да оказывает мужу должное благорасположение, так же и муж жене. Затем, истолково изъясняя то же самое, он присовокупляет: жена не властна над своим телом, но муж. Также и муж не властен над своим телом, но жена. Это, по-видимому, он говорит о браке, а на самом деле, как бы прикрыв обычной приманкой крючок, закидывает его в уши учеников, желая самыми словами о браке отвлечь их от брака. Кто услышит, что после брака он не будет господином самого себя, но будет находиться во власти жены, тот тотчас постарается освободиться от этого горчайшего рабства. Или лучше и не начнет подчинение этому игу, так как подчинившемуся однажды необходимо потом раболепствовать до тех пор, пока это угодно будет жене. А что я не по догадке только высказываю мысль Павла, в этом легко убедиться примером учеников Христовых. И они не прежде признали брак тягостным обременительным, как выслушав Господа, доведшего их до такой же необходимости, до какой и Павел доводил тогда коринфян. Ибо то изречение, что кто отпустит жену свою, кроме вины и любодеяния, тот дает ей повод прелюбодействовать. И это муж не властен над своим телом. Выражает одну и ту же мысль, только разными словами. Если же кто точнее вникнет в изречение Павла, тот увидит, что оно еще более увеличивает власть жены и делает рабство мужа еще более тяжелым. Господь не предоставляет мужу власти изгонять жену из дома, а Павел лишает его власти над собственным телом, передавая всю власть над ним жене и подчиняя его больше купленного раба. Рабу часто можно бывает получить совершенную свободу, если он будет в состоянии, собрав довольно серебра, внести за себя плату господину. А муж хотя бы имел жену несноснейшую из всех, а обязан переносить рабство и никак не может найти освобождения от него и выхода из этого подчинения. 314. Сказав, что жена не властна над своим телом, апостол продолжает, и посему не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласии, на время, для упражнения в посте и молитве, то потом снова будьте вместе. Я думаю, что при этих словах многие из посвятивших себя девству краснеют и стыдятся за такую снисходительность Павлом. Но не смущайтесь и не предавайтесь какому-нибудь непристойному чувству. По-видимому, эти слова сказаны в угождении вступающим в брак. Но если кто тщательно вникнет в них, то найдет в них мысль одинаковую с предыдущими. Если кто станет рассматривать их просто, без отношения к вышеизложенной причине, тому они покажутся скорее словами свахи, нежели апостола. Но если он вполне исследует цель их, то найдет и это увещание совершенно соответствующим апостольскому достоинству. Для чего он пространнее излагает свою речь? Разве не довольно было сказать благопристойное увещание предыдущими словами и остановиться на этом? Заключается ли в словах «не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время» что-нибудь больше, чем в словах? Жене муж должную любовь да воздает, и муж своим телом не владеет. Ничего больше. А только что там выражено кратко и неясно, здесь изложено пространнее и яснее. Это делает апостол по подражанию святому Божию Самуилу. Как Самуил со всей точностью излагал простолюдинам законы о царстве, не для того, чтобы они приняли их, но чтобы не принимали. И, по-видимому, это было наставлением, а на самом деле было некоторым отклонением их от неблаговременного желания иметь царя. Так и Павел многократно и весьма ясно распространяется о подчинении в браке, желая этими словами отклонить слушателей от брака. Сказав, жена не властна своим телом, он продолжает, не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, для упражнения в посте и молитве. Видишь, как незаметно и неукоризненно он располагает пребывающих в браке к упражнению в воздержании. Сначала он просто похвалил это дело, сказав, хорошо человеку не прикасаться к женщине, а здесь присовокупил увещание, сказав, не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию. Почему же он то, что хотел установить, предложил в виде увещания, а не в виде повеления? Он не сказал, лишайте себя друг друга по согласию, а что? Не уклоняйтесь друг от друга, разве только по согласию. Потому что через это речь становится приятнее, выражая мысль учителя, требующую этого не с настойчивостью, отчего исполнение бывает скорее и с великой признательностью. И не этим только он утешает слушателя, но и тем, что, изложив тягостное краткими словами, еще прежде чем слушатель опечалился, он переходит к более приятному, и на этом останавливается долее. Заслуживает исследования следующее. Брак честен и ложа непорочна. То почему апостол не допускает их во время поста и молитвы? Потому что весьма странно было бы, если даже иудеи, у которых все имело отпечаток плотской, которым позволялось даже иметь подвежены, одних изгонять, а других брать, так предохраняли себя в этом деле, что, приготовляясь слушать Слово Божие, воздерживались от законного соития, притом ни один день, ни два, несколько дней, исход 19, то было бы странно, если бы мы, получившие такую благодать, принявшие Духа, умершие и спогребшиеся Христу, удостоившиеся усыновления, возведенные в такую почесть, после столь многих и столь великих благ не прилагали усердия одинакового с этими детьми. Если же кто стал бы опять спрашивать, почему сам Моисей отклонил иудеев от брачного общения, я сказал бы, что брак, хотя и честен, но может достигать только того, что не оскверняет живущего в нем, а сообщать еще святость один он не в состоянии. Это уже дело не его силы, но девство. И не Моисея только и Павел возвещали это. Послушай, что говорит Иаиль. «Осветите пост, проповедуйте сельбу, соберите людей, осветите церковь, изберите старейшины». Иаиль 2:16. «Но, может быть, ты желаешь знать, где он советовал воздерживаться от жены?» «И да выйдет, — говорит он, — жених от ложа своего и невеста от чертога своего». Это даже больше Моисеева повеления. «Если жениху и невесте, у которых страсти кипят, юность цветет, похоть бывает неудержима, не следует сообщаться во время поста и молитвы, то не гораздо ли более тем, для которых нет такой необходимости сообщения? Тот, кто молится и постится как следует, должен отказаться от всякой житейской похоти, от всякой заботы и рассеянности, и вполне сосредоточившись в самом себе во всех отношениях, в таком состоянии приступать к Богу. Потому пост и есть добро, что он устраняет заботу души и, прекращая угнетающий ум дремоту, обращает все помыслы к ней самой». На это и Павел намекает, когда отклоняет от совокупления, употребляет выражение весьма точное. Он не сказал: «Да не оскверняйтесь, но да пребывайте», то есть упражняйтесь в посте и молитве, так как сообщение с женой ведет не к нечистоте, но к неупражнению в этих делах. 316. Если теперь, после такой предосторожности, дьявол старается препятствовать нам во время молитвы, то, застигнув душу расслабленную и изнеженную от пристрастия к жене, чего не сделает он, развлекая туда и сюда наши мысленные очи? Чтобы нам не потерпеть этого и не обращаться к Богу с напрасной молитвой, особенно когда мы стараемся преклонить Его на милость к нам, апостолы повелевают удаляться тогда от брачного ложа. Если приходящие к царям, что я говорю к царям, даже к низшим начальникам и рабы, прибегающие к господам, потерпев ли обиду от других или нуждаясь в каком-нибудь благодеянии, или поспешая укротить возбудившийся против них гнев, приступают к объяснению с этими лицами, устремив на них глаза и все мысли свои, а при малейшей рассеянности не только не достигает желаемого, но и уходит, получив какую-нибудь неприятность. Если желающие утишить гнев людей поступают с такой тщательностью, то что будет с нами несчастными, если мы будем приступать с небрежностью к владыке всех Богу, подвергшись при том гораздо большему гневу его? Ни слуга не станет раздражать господина, ни подданный царя, так как мы ежедневно прогневляем Бога. Объясняя это, и Христос назвал грехи по отношению к ближнему динариями, а грехи по отношению к Богу тьмою талантов. Посему, когда мы в молитвах прибегаем к Нему с намерением утешить такой гнев и умилостивить Его, так прогневляемого нами каждый день, апостол справедливо отклоняет нас от упомянутого наслаждения. И как бы так говорит: «Возлюбленные, речь идет у нас о душе, опасность предстоит крайняя, нужно трепетать, страшиться и сокрушаться. Мы приступаем к грозному владыке, многократно оскорбленному нами, имеющему против нас великие обвинения и за великие грехи. Теперь не время объятий или наслаждений, но слез и горьких стенаний, колено преклонений, тщательного исповедания, прилежного сокрушения, многих молитв. Благо будет тому, кто с таким усердием приступив и припадший к Богу, смягчит гнев его. Не потому, чтобы Господь наш был жесток и непреклонен, напротив, Он очень кроток и человеколюбив, но чрезмерность наших грехов не попускает даже и благому, кроткому и многомилостивому, скоро прощать нас. Посему и говорит апостол, для упражнения в посте и молитве. Что же может быть прискорбнее того рабства? Я хотел бы преуспевать добродетелю, возноситься на небо, постоянным упражнением в постах и молитвах, омыть нечистоту души. А между тем, если жена не хочет склоняться на это мое намерение, я принужден рабски подчиняться ее невоздержанию. Поэтому сначала он и сказал, хорошо человеку не прикасаться к женщине. Поэтому ученики говорили Господу, если такая обязанность человека к жене, то лучше не жениться ему. Рассудив, что в браке та и другая сторона необходимо терпит стеснение, а они вынуждены этими мыслями, и произнесли такое изречение. Павел потому и обращается многократно к одному и тому же предмету, чтобы внушить коринфянам ту же мысль, что каждый да имеет свою жену. И жене муж да оказывает должное благорасположение. И жена своим телом не владеет. Не уклоняйтесь друг от друга. Будьте вместе. И блаженные ученики Христовы не тот час после первого внушения рассудили так. Но тогда, когда во второй раз услышали об этом, сознали необходимость такой заповеди. Христос беседовал об этом и в то время, как восседал на горе, и после многих других наставлений опять говорил, возбуждая в них любовь к воздержанию. Потому что одни и те же наставления, чем чаще повторяются, тем больше имеют силы. Так и здесь ученик, подражая учителю, многократно говорил об этом. А послабление нигде не делает просто, но с приведением причины. Во избежание блуда, говорит, во избежание сатанинских искушений и невоздержания. И таким образом в словах о браке незаметно воздает похвалу девству. 318. Если он из-за людей, живущих в браке, опасался, чтобы в случае продолжительного их разлучения дьявол не нашел к ним доступ, то каких венцов будут достойны те, которые с самого начала не имели нужду в таком пособии и до конца оставались неуловимыми? При том же и козни дьявола бывают не одинаковы против тех и других. Первых, по моему мнению, он не слишком беспокоит, зная, что прибежище у них близко. Если они почувствуют довольно сильное падение, тотчас могут уйти в пристань. Почему и блаженный Павел не дозволяет им плыть далее, но советует немедленно возвращаться назад, если они утомятся, дозволяя опять быть вместе. А девственница необходимо должна постоянно пребывать на море и плавать по океану, не имея пристани. И хотя бы поднялась жесточайшая буря, ей нельзя причалить своей ладьи и отдохнуть. Посему, как морские разбойники не нападают на мореплавателей вблизи города, гавани или пристани, ибо это значило бы напрасно подвергать себя опасности. Но застигнув корабль на середине моря и в поощрение своей дерзости пользуясь отсутствием помощи этому кораблю, там употребляют все усилия и не прежде отстают, как или потопив плывущих, или сами потерпев тоже. Так и этот страшный разбойник воздвигает против девственницы великую бурю, жестокий вихрь и невыносимые треволнения. Все переворачивая вверх дном, чтобы силой и быстротой опрокинуть ладью. Ибо он слышал, что девственнице не дозволяется вместе собираться, но ей необходимо весь век бороться, постоянно сражаться с духами злобы, пока она не достигнет тихой пристани на небе. Поставив девственницу как доблестного воина вне стен, Павел не дозволяет ей отворять ворота убежища. Хотя бы враг сильно нападал на нее, и хотя бы он приходил в большее неистовство от того самого, что его противнику не дозволяется иметь отдых. И не дьявол только, но и сила естественного вожделения еще более беспокоит не вступающих в брак. Это всякому известно. К тому же мы пользуемся чем? Да не так скоро влечемся по желаниям, так как беспрепятственность к наслаждению располагает душу к медленности. В этом удостоверяет нас и пословица, хотя простонародная, но весьма справедливая. Что всегда во власти нашей, говорит она, того не так сильно хочется. Если же мы встречаем препятствие к тому, что прежде было в нашей власти, то бывает противное, и то самое, чем мы пренебрегали вследствие обладания им, делается предметом сильнейшего нашего пожелания. Итак, во-первых, по этой причине вступившие в брак больше спокойствия, а во-вторых, потому что если у них когда-нибудь высоко поднимется пламень страсти, то последующее совокупление скоро погашает его. А девственница, не имея средства погасить этот пламень, хотя видит, что он разгорается и поднимается вверх, и будучи не в силах погасить его, старается только о том, чтобы в борьбе с огнем не сгореть ей самой. Что может быть удивительнее этого? Носить целый очаг внутри себя и не сгорать, питать пламень в тайниках души и сохранять ум неприкосновенным. Ей не позволяется выбросить вон эти горящие угли, и она принуждена переносить в душе то, чего, по словам писателя притчи, невозможно вытерпеть в телесной природе. Что же он говорит? «Ходите, кто будет на углях огненных, и может ли он ходить, чтобы не обжечь ног?» Притча 6.28. Но вот она ходит и переносит пытку. Может ли кто взять огонь в пазуху, чтобы не сгорело платье его? А она, нося яростный и бурный пламень, не в одеждах, но внутри себя, должна сдерживать и скрывать его. Кто же дерзнет, скажи мне, равнять брак с девством или взирать с пренебрежением на это последнее? Этого не допускает блаженный Павел, показав великое различие между тем и другим. Не выходящая замуж, говорит он, заботится о Господнем, а вышедшая замуж печется о мирском. Дозволив брачным вместе быть, и этим доставив им удовольствие, послушай, как он далее не одобряет их. Итак, будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана. Желая показать, что не все зависит здесь от сатанинского искушения, но еще более от нашей испорченности, он привел главнейшую причину, сказав: «Невоздержанием вашим». Кто не устыдится, слыша это? Кто не постарается избежать упрека в невоздержании? Это увещание относится не ко всем, а к весьма похотливым. Если, говорит он, ты такой раб наслаждения, если ты так расслаблен, что беспрестанно распаляешься и стремишься к совокуплению, то сообщайся с женой. Таким образом, это дозволение есть не одобрение или похвала, но посмеяние и осуждение. Если бы он хотел не очень сильно касаться души сластолюбцев, то не употребил бы слово «невоздержание», весьма выразительного и содержащего великий упрек. Почему же он не сказал «немощью вашей»? Потому что это больше означало бы извинение с его стороны. А слово «невоздержание» он выразил чрезмерность их беспечности. Итак, невоздержанию свойственно не иметь силы для удаления от прелюбодеяния, если кто не будет постоянно иметь подле себя жену и наслаждаться совокуплением. Кто же, скажут теперь те, которые считают девство излишним? А оно, чем строже соблюдается, тем больше заслуживает похвалы. А брак тогда особенно и лишается всякой похвалы, когда кто-нибудь пользуется им до пресыщения. Сие говорю вам по совету, по снисхождению, а не по повелению. А где снисхождение, там не может быть места похвале. И беседуя о девах, он сказал: «Повеления Господнего не имею». Так, не сравнял ли он то и другое? Нет. О девстве он дает свое мнение. А здесь снисхождение. Не повелевает он ни того, ни другого. Не по одной и той же причине. Но там потому, чтобы кто-нибудь, желая преодолеть невоздержание, не встретил препятствия к тому в обязательном повелении. А здесь потому, чтобы кто-нибудь, не имеющий сил достигнуть девства, не был осужден, как преступивший повеление. «Я не повелеваю, — говорит он, — оставаться в девстве, потому что боюсь трудности этого дела. Не повелеваю и беспрестанно сообщаться с женою, потому что не хочу быть законодателем невоздержания. Я сказал: собирайтесь, удерживая от ниспадения ниже, но не препятствуя усердному восхождению выше». Итак, не он преимущественно желает, чтобы брачные постоянно сообщались с женою, но так установлено невоздержанием людей беспечнейших. Если ты хочешь узнать собственное желание Павла, то послушай, каково оно. «Хочу, — говорит он, — чтобы все человеки были как я, то есть в воздержании. Итак, ты, апостол, желаешь, чтобы все стали в воздержании, желаешь, чтобы никто не был в браке. Так, но, впрочем, этим я не препятствую желающим вступать в брак и не обвиняю их, но молюсь и желаю, чтобы все были как я, а брак я дозволяю во избежание блудодеяния. Посему и вначале я сказал, хорошо человеку не касаться женщины, потому что этого я более желаю. 320. А для чего он здесь упоминает о самом себе в словах? Хочу, чтобы все человеки были как я. Если бы этого не было прибавлено, то он избежал бы речи о самом себе. Для чего же он присовокупил «как я»? Не для того, чтобы превозносить себя самого. Он хотя превзошел других апостолов в трудах проповеди, но считал себя недостойным даже апостольского наименования. «Я, как меньший из апостолов», — говорит он, и как будто сказав что-нибудь превышающее его достоинство, тотчас поправляется и говорит, «ты недостоин называться апостолом». Зачем же здесь при увещании он выставляет себя? Не просто и не напрасно. Но он знал, что ученики тогда особенно одушевляются ревностью к добру, когда имеют примеры учителей. Как тот, кто любомудрствует только на словах, без дел, не приносит великой пользы слушателю. Так, напротив, тот, кто может предложить совет, наперед исполненный им самим, этим больше всего увлекает слушателя. Притом он представляет себя чистым и от зависти, и от гордости, ибо желает, чтобы такие превосходные добродетель, такая, была общей учеников, не домогаясь иметь что-нибудь больше их, но во всем уравнивая их с самим собою. Могу привести третью причину. Какую же? Пребывание в детстве казалось трудным и неудобным для многих, посему, желая представить его весьма легким, апостол выставляет на вид успевшего в этом, чтобы они не считали его очень тягостным, но, взирая на путеводители, и сами смело вступали на тот же путь. То же делает он и в другом месте. Беседуя с галатами, стараясь освободить их от страха перед законом, под влиянием которого они привязывались к древнему обычаю и соблюдали многое, относящееся к нему, что говорит он? «Будьте как я, потому что и я, как вы». Галатам 4.12. Это изречение означает следующее. «Вы не можете, — говорит он, — сказать мне, ты потому безопасно любомудрствуешь с нами о всем этом, что ныне обратился из язычников и не знаешь страха, происходящего от преступления закона». «Нет, — говорит он, — и я, подобно вам, находился некогда в этом рабстве. Был под велениями закона, хранил и соблюдал заповеди». Но когда явилась благодать, то я всецело перешел от закона к ней. И нет преступления в том, что мы перешли к мужу иному. Иеремия 3.1. Посему никто не может сказать, что я делаю одно, а советую другое. Или что я, заботясь о собственной безопасности, вверг вас в опасность. Если бы это дело было опасно, то я не предал бы самого себя и не пренебрег бы собственным спасением. Таким образом, как здесь, поставив себя в пример, он освободил галатов от страха, так и там, выставляя себя на вид, он устраняет беспокойство коринфян. Но каждый, говорит он, имеет свое дарование. Один так, другой иначе. Смотри, как отличительный признак его апостольского смиренномудрия нигде не скрывается, но повсюду ясно выражается свою заслугу, он называет дарованием Божиим. И на что он употребил много трудов, то всецело приписывает Господу. И что удивительного, если он так поступает, говоря о воздержании, когда он таким же образом рассуждает и о проповеди, для которой понес бесчисленные труды, беспрестанные скорби, невыразимые бедствия, ежедневные смерти. Что же говорит он об этом? «Я потрудился более всех, и, впрочем, не я, но благодать Божия, которая со мною». Не говорит, что одно принадлежит ему, а другое Богу, но все приписывает Богу. Так признательному рабу свойственно не считать ничего собственным, но все господским. Ничего не усвоять себе, но все господину. То же он делает и в другом месте, сказав: «Имущее дарование, по благодати данные нам, различные». Далее он исчисляет начальственные должности, милостыни и подаяния, бывшие между римлянами. А что все это заслуги, а не дарование, это ясно для всякого. Я сказал об этом для того, чтобы ты, услышав слова его, каждый имеет свое дарование, не пал духом и не сказал в самом себе: «Девство не зависит от моего усердия». Павел назвал его дарованием. Он говорит это по смирению, а не потому, чтобы хотел поставить воздержание в числе дарований. Таким образом, он не противоречит ни самому себе, ни Христу, не противоречит Христу, который сказал: «Есть скопцы, которые сами себя скопили ради Царства Небесного». И присовокупил: «Кто может вместить, да вместит». Не противоречит и самому себе, так как он осуждает тех, которые, избрав вдовство, не хотели устоять в своем намерении. Иначе, если это дар, для чего он угрожает вдовицам в словах? Итак, и они впадают в грех, так как отверглись прежней веры. Христос никогда не осуждал наказание тех, которые не имеют дарований, но всегда тех, которые не оказывают праведной жизни. Для него особенно желательна отличная жизнь и безукоризненные дела. А разделение дарований зависит не от воли получающего, но от воли дающего. Посему Христос нигде не восхваляет творящих чудеса. И учеников, восхищавшихся этим, отклоняет от такой радости. «Не радуйтесь, — говорит он, — что духи вам повинуются, а везде им ублажаются милостивые, смиренные, кроткие, чистые сердца, миротворцы, совершающие все это и тому подобное». И сам Павел, перечисляя свои заслуги, упомянул между ними о воздержании, сказав: «В терпении многом, в скорбях, в бедах, в теснотах, в ранах, в темницах, в трудах, в нестроениях, в бдениях, в пощениях», он присокупляет, «во ощущении». Он не поступил бы так, если бы эта чистота была дарованием. И почему он упрекает тех, которые не имеют ее, называя их невоздержанными? Почему, по словам его, не вдавай браку свою деву лучше творит, то есть не выдающей девы? Почему блажение есть вдова, если она останется так? Потому что, как я выше сказал, ублажается не за чудеса, а за дела, равно как и наказываются. И почему он неоднократно повторяет увещание к одному и тому же, если это дело не зависит от нас, и после благодати Божией не требует нашего усердия? Сказав: «Хочу, чтобы все человеки были как я». Он говорит так: «А безбрачным и вдовицам, говорю, хорошо им остаться, как я». А и опять приводит пример самого себя по той же причине, чтобы, имея пример вблизи и у себя, коринфяне скорее решились на подвиги девства. А что он и выше, при словах «хочу, чтобы все были как и я, и здесь хорошо им, если останутся, как и я», нигде не приводит причины, не удивляясь этому. Он поступает так не по тщеславию, но считает достаточной причиной свое мнение, оправданное им на деле. Если же кто хочет слышать суждение и об этом браке овдовевших, то пусть сначала примет во внимание мнение о том всех людей, и потом все, что будет сопряжено с этим делом. Хотя законодатели не наказывают за такие браки, даже дозволяют и извиняют их, но многие в домах и на площади много говорят о брачных делах с насмешками, укоризнами и отвращением. Все уклоняются от таких людей не менее, как от клятвы преступников, так сказать, не смея ни вступать с ними в дружбу, ни заключать с ними договоров, не доверять им в чем-нибудь другом. Кто увидит, что они так легко изгладили из своей души такую привычку и дружбу, и сожительство, и общение, у того делается от этих мыслей некоторое оцепенение, и он уже не может со всей искренностью приближаться к ним, как к людям легкомысленным и переметчивым. И не поэтому только отвращаются от них, но и по самой неприятности того, что происходит у них. Что может быть, скажи мне, несноснее того, как после великого плача, вопли и слез, растрепанных волос и черной одежды, вдруг видеть рукоплескание и брачные чертоги и смятение, все в противоположность предшествовавшему, как будто бы актеры на сцене разыгрывали то одну роль, то другую. Как там ты можешь видеть одного и того же то царем, то последним бедняком, так и здесь. Тот, кто недавно простирался подле могилы, вдруг делается женихом. Кто растрепал свои волосы, снова носит на той же голове венец. Кто с поникшим и печальным взором, а часто и со слезами, высказывал утешавшим его много похвал отшедшей жене и говорил, что мы жизнь не жизнь, и негодовал на удерживавших его от сету. Тот и часто перед теми же самыми лицами снова украшается и наряжается, и как прежде со слезами на глазах, так теперь с улыбкой смотрит на тех же самых людей и дружелюбно приветствует всех теми же устами, которые прежде проклинал все подобные радости. И что всего прискорбнее, с этим вместе вносятся раздоры между детьми, подле дочерей появляется львица, ибо такова обыкновенно бывает мачеха. Отсюда ежедневные пререкания и ссоры, отсюда странная и ни с чем не сообразная неприязнь к той, которая уже никого не беспокоит. Обыкновенно живые преследуют и преследуются завистью, а с умершими и враги примиряются. Но не так бывает здесь. Прах и пепел становятся предметом неприязни. Невыразимая ненависть направляется против погребенной. Злословия, порицания и клеветы на разложившуюся в земле. Непримиримая вражда, к ней причиняющая никому никакого огорчения. Что может быть хуже такого неразумия, такой жестокости? Нисколько не обиженная умершую, что я говорю, не обиженная, пользующаяся ее трудами, наслаждающаяся ее добром, не перестает сражаться с ее тенью. И не причинивший никакого огорчения, а часто и невиданную никогда, ежедневно осыпает множеством порицаний, мстит несуществующей через детей ее, а часто вооружает против них и мужа, если сама не имеет успеха. И однако все это людям представляется легким и сносным, чтобы только им не было нужды переносить влечение похоти. А девственница не страшится этого противоборства, не избегает этой борьбы, кажущейся для многих столь невыносимой, но доблестно становится и вступает в борьбу с природою. Можно ли же надивиться ей по ее достоинству, когда другие нуждаются даже во втором браке, чтобы не воспламеняться, а она, не испытав ни одного, всегда остается святой и неврежденной? Поэтому и прежде всего, ввиду уготованных вдовству наград на небесах, апостол, имея в себе говорящего Христа, сказал: «Хорошо, если останется так, как я. Ты не могла взойти на самую высшую степень совершенства? По крайней мере, не ниспади с той, которая следует подле нее после. Пусть девственница имеет перед тобой только то преимущество, что похоть ни разу не преодолела ее, а тебя, прежде преодолев, не могла навсегда удержать в своей власти. А ты после поражения победила, а та имеет победу чистую от всякого поражения. Соприкасаясь с тобой в конце, она превосходит тебя только поначалу». 324. Итак, вступившим в брак апостол преподает много утешений, так как и не лишает их друг друга без взаимного их согласия. И это лишение по согласию не простирает на долгое время, и еще позволяет им второй брак, если пожелают, чтобы не воспламеняться. А действующим он не преподал никакого подобного утешения. Но первых после такого воздержания опять освобождает от него. а девственницу без малейшего облегчения оставляет во всю жизнь сражаться, стоять неуклонно и смущаться вожделениями, и не дает ей ни малейшего отдыха. Почему же ей он не сказал, если не удержится, да пусть выходит замуж? 1 Коринфянам 7:9. Потому что и борцу, когда он уже снял одежду, намастился, вышел на поприще и покрылся пылью, никто не сказал бы, отстань и убеги от противника. Но необходимо уже каждому из них выйти или увенчанным, или падшим и посрамленным. В детской игре и в гимнастической школе, где упражняется с близкими людьми и борется с друзьями, как бы с врагами, всякий сам властен, и подвязаться, и не подвязаться. Но когда кто уже обязался, и театр собрался, и распорядитель состязаний явился, и зрители уселись, и соперник выведен, и противопоставлен, тогда закон состязания отнимает у борца власть. Так и деве, пока она еще не решила, вступать ли ей в брак или не вступать, брак дозволяет беспрепятственно. Но когда она избрала и обрекла себя на девство, то она уже вывела себя на поприще. Кто же осмелится в то время, как зрелище открыто, когда свыше взирает ангела и подвигоположник Христос, когда дьявол неистовствует и скрежещет, стоит на виду и устремляется на борьбу, выступить на середину и сказать: «Беги от врага, оставь труды, удержись от столкновения, не повергай и не преодолевай соперника, но уступи ему победу». Что я говорю о девах? Даже и вдовицам никто не осмелился бы сказать такие слова, а вместо их сказал бы следующее страшное, что они, когда разбогатеют, против Христа восстают и хотят выйти замуж, отвергшись прежней веры. Между тем сам апостол говорит: «Безбрачным же и вдовицам, говорю, хорошо им остаться так, как я. Если же не может воздержаться, то пусть выходит замуж. И еще, если же умрет муж ее, то она свободна выйти за кого хочет, только в Господе». Почему же ту, которая дает свободу, он опять подвергает наказанию? И тот брак, о котором говорит, что он бывает в Господе, осуждает как дело беззаконное. Не смущайся, это не тот же самый брак, а другой. Как в словах, что если дева выйдет замуж, то не согрешит, он рассуждает не о той деве, которая отреклась от брака. Очевидно для всякого, что такая дева через это согрешила бы и грехом тяжким. Но о той, которая еще не испытала брака, еще не решилась ни на то, ни на другое, а находится в колебании между этими двумя помыслами, так и там он говорит о вдовице, просто не имеющей мужа, еще не связавшей себя решением собственной воли, но свободно избрать и то, и другое. Там же и о той, которая уже не властна опять сообщаться с другим женихом, а приступила к подвигам воздержания. Ибо можно быть вдовою и не быть в ряду имеющих достоинства вдовиц, если она еще не получила его. Посему он и говорит: «Вдовица да почитается не менее как 60-летняя, бывшая женой одного мужа. Простой вдове он дозволяет вступить в брак, если она пожелает, а давшую Богу обет всегдашнего вдовства и потом вступившую в брак, он сильно осуждает за то, что она попрала завет с Богом. Таким образом, к первым, а не к последним, он говорит, что если не может воздержаться, пусть выходит замуж, ибо лучше жениться, нежели разжигаться». Видишь ли, что брак сам по себе нигде им не прославляется, но дозволяется в избежании прелюбодеяния, искушений, невоздержания. И это он говорит выше. А здесь, произнесший против них сильный укоризн, он снова говорит о том же в более благосклонных выражениях, называя их состояние разжиганием и распалением. Однако и здесь он не оставил слушателя без укоризны. Не сказал, если чувствует какой-либо порыв страсти, если вынуждается, если не могут воздержаться. И ничего такого, что свойственно страдающим и достойно снисхождения, но что? Если не может воздержаться, что свойственно нежелающим действовать по беспечности. Он показывает, что того дела, которое находится в их власти, они не исполняют, потому что не хотят трудиться. Впрочем, и при этом он не наказывает их и не осуждает на мучение, но только лишив похвал, ограничивает свое неудовольствие словесными укоризнами, нигде не упоминая о деторождении этой благовидной и честной причине брака, а только о разжигании, невоздержании, прелюбодеянии и сатанинском искушении, и во избежание этого дозволяя брак. Что же скажет, если он избавит нас от наказания, мы благодушно перенесем всякое осуждение и всякие укоризны, только было бы дозволено наслаждаться и постоянно удовлетворять похоть. А что, почтеннейший, если не дозволено наслаждаться, и мы пожнем только укоризну? Как скажешь, разве не дозволяется наслаждаться, когда Павел говорит, что если не может воздержаться, то пусть женится? Но выслушай, что следует за этим. Ты узнал, что лучше вступать в брак, нежели разжигаться. Ты принимаешь приятное, одобряешь дозволение, удивляешься снисхождению апостола. Но не останавливайся на этом, а прими последующее. То и другое повеление принадлежит одному и тому же апостолу. Что же он говорит после этого? «А женившимся завещевая не я, но Господь жене от мужа не разлучаться. Если же и разлучиться, то пребывать безбрачной или смириться с мужем своим и мужу не оставлять жены своей. А что, если муж будет кроток, жена же своенравна, злоречива, болтлива, расточительна. Это общий всех их недуг. И преисполнена многих других дурных качеств. 327. Как он несчастный будет переносить такую каждодневную неприятность? Гордость, бесстыдство. Что если наоборот, она будет скромна и тиха, а он... дерзок, подозрителен, гневлив, весьма надменен богатством или властью, будет обращаться с ней свободной, как с рабою, и будет расположен к ней нисколько не лучше, как и к служанкам. Как она перенесет такое унижение и притеснение? Что, если он постоянно, он отворачивается от нее и делает это непрестанно? «Терпи, — говорит апостол, — все это рабство, ибо только тогда ты будешь свободна, когда он умрет». А при жизни его необходимо одно из двух, или весьма тщательно вразумлять его и исправлять, или, если это невозможно, мужественно переносить непрестанную и непримиримую вражду. Выше он говорил, не удаляйтесь друг от друга, разве только по согласию. А здесь разлучившийся повелевает воздерживаться, хотя уже по неволе, да остается, говорит, безбрачной, или же смириться с мужем своим. Видишь, как она находится между двух бед. Она должна или терпеть насилие от похоти, или, если это не хочет, угождать своему обидчику и быть готовой на все, чего бы он ни захотел, наносить ли побои, или осыпать злословием, или подвергать презрению слуг и прочее тому подобное. Так как мужьями придумано много средств, когда они захотят наказать своих жен. Если же она не потерпит этого, то должна пребывать в бесплодном воздержании, бесплодном, говорю, потому что к нему не относится данное обетование, так как оно происходит не от стремления к святости, а от гнева на мужа. То пребывает, говорит, безбрачно или же смирится с мужем. А что скажешь, если он не захочет помириться? У тебя есть другая возможность избавиться и освободиться. Какая же? Ожидай его смерти. Как девственнице никогда не позволительно вступать в брак, потому что жених ее всегда жив и бессмертен. Так и вступивший в брак, тогда только можно получить свободу, когда умрет ее муж. Если бы и при жизни его можно было ей переходить от одного к другому, и от этого опять к иному, то для чего и браки, когда мужья стали бы безразлично пользоваться женами друг друга, и все просто смешались бы со всеми? Не исчезли бы и взаимные расположения, если бы сегодня один, завтра другой... а потом третий стал жить с женой кого-либо из сожителей. Справедливо Господь назвал это прелюбодеянием. 328. Для чего же он позволил это иудеям? Для того, чтобы они не враждовали друг с другом, чтобы родственную кровью не наполняли своих жилищ. Что лучше было, скажи мне, для сделавшейся ненавистной, быть ли изгнанной вон или быть убитой внутри дома? А последнее они сделали бы, если бы им не дозволено было изгонять. Посему Господь и говорит, если возненавидишь, отпусти. Второзаконие 24.1. Когда же он беседует с кроткими и такими, которым не позволяет даже гневаться, то говорит, Если же разлучиться, то она пребывает безбрачно. Видишь ли, стеснение, неизбежное рабство, связывающее обоих узы. Поистине, брак есть узы. Не только по причине множества забот и ежедневных неудовольствий, но и потому, что подчиняет супругов друг другу хуже всякого раба. Обладать будет, говорит Господь, муж над женою. А какая польза от этого обладания? Оно также и его делает рабом обладаемой, составляя некоторое новое и необыкновенное воздаяние посредством рабства. Как ноги беглецов, быв связаны сами по себе, еще привязаны одни к другим, какой-нибудь небольшой цепью, прикрепленной обоими концами, каковым, не могут ступать свободно, потому что каждый из них принужден следовать за другим. Так и души супругов, имея свои особые заботы, имеют и другое стеснение, происходящее от союза друг с другом, сдерживающее их хуже всякой цепи и отнимающее свободу обоих тем, что не предоставляет начальство кому-нибудь одному из них, но разделяет власть между обоими. Итак, где те, которые за наслаждение удовольствием готовы переносить всякое осуждение? Немалая часть удовольствия сокращается от взаимных огорчений и распри, часто продолжающихся в течение долгого времени. И самое рабство, заставляющее одного невольно переносить своенравность другого, в состоянии помрачить всякое наслаждение. Посему и блаженный Павел сначала укоризненными словами удерживал стремление к сладострастию. Во избежание блуда, для избежания невоздержания и разжения. Но знает, что эти слова осуждения для многих малозначительны, потом для обуздания их прибавляет более сильные выражения. Посему и ученики Христовы нашли нужным сказать, что лучше не жениться, ввиду того, что никоторый из супругов не властен над самим собою. И это предлагается уже не как увещание или совет, но как обязательное повеление и заповедь. Только вступать или не вступать в брак зависит от нас. А то, что последует за браком, уже не в нашей власти. Но волей или неволей нужно переносить рабство. Почему? Потому что мы не по неведению избираем это подчинение, но очень хорошо зная его права и законы, добровольно подвергаем себя этому игу. Затем, сказавши о живущих с неверными женами, изложив подробно все законы о браке, оставив речь и о рабах, и достаточно утешив их тем, что этим рабством не унижается их духовное благородство, он переходит, наконец, к словам о девстве, которое прежде соблюдал в себе и старался посеять, а теперь открыл, хотя не утерпев, не умолчав об этом, и в словах о браке. Ибо кратко и в разных местах он поместил слова о девстве. И в этом последнем увещании и таким прекрасным способом приготовил наш слух и, предрасположив ум, сделал превосходное введение к речи о девстве. После увещания рабам, ценою, говорит, вы куплены, не будьте рабами человеков. 1 Коринфянам 7:23. Напомнив о благодеянии нам Господа, и этим воскресив и вознесши на небо умы всех, он потом излагает учение о девстве, выражаясь такими словами. А о девстве же повеления Господне не имею, но даю совет, как, будучи помилован от Господа, быть верным Ему. Хотя он также не имел повеления относительно верных, сопрягающихся с неверными, однако о них с великой властью дает закон и пишет так. «Прочим же я говорю, а не Господь, если который брат имеет жену неверную, и она желает жить с ним, но тогда не оставлять. Почему же относительно дев ты не объявляешь того же? Потому что Христос относительно этого дал ясное постановление, запрещая вводить девство как обязательную заповедь, ибо слова его «кто может вместить, да вместит» предоставляют слушателю власть выбора. Беседуя о воздержании, апостол говорит: «Хочу, чтобы все люди были, как я, в воздержании, и еще безбрачным и вдовам, говорю, хорошо им быть, как я». Говоря же о девстве, он ничего не упоминает нигде о самом себе. Потому он и говорит весьма скромно и с великой осторожностью, что сам не совершал этого подвига. «Повеления Господне, — говорит он, — не имею». Сперва предоставив выбор и хорошо настроив слушателя, он потом и преподает совет. Так как самое название девства тотчас указывает на великий подвиг, то он не тотчас переходит к этому увещанию, но, привлекши к себе ученика сначала посредством выбора и приготовив душу его к послушанию и покорности, он потом уже делает предложение. Ты слышал, что девство есть название многих трудов и подвигов? Но не бойся, оно не есть повеление и не вводится как обязательная заповедь. Но тем, которые принимают его на себя добровольно и по избранию, оно воздает собственными благами, возлагая на головы их блестящий и добросветный венец. Тех же, которые отказываются и не желают принять его, оно не наказывает и не принуждает к тому против воли. И не только этим он сделал слово свое необременительным и приятным, но и указанием на то, что благодать этого подвига дается не от него, но от Христа. Он не сказал о девах: «Я не повелеваю», но повеления не имею, и как бы так говорил: если бы я предлагал такое увещание, руководясь человеческими рассуждениями, то не следовало бы решаться на это. Но так как это угодно Богу, то залог безопасности надежен. Я же лишен власти давать подобное повеление. Но если вы хотите выслушать меня, как равного вам раба, то совет даю, как помилован, будучи от Господа, быть верным Ему. Здесь достойно удивления великое искусство и благоразумие блаженного Павла, как он, находясь среди двух необходимостей и противоположностей, представить собственную личность для того, чтобы совет стал удобоприемлемым, и не сказать о себе ничего лишнего, так как сам он не имел этой добродетели. В кратких словах достиг того и другого, ибо словами «я помилован» он как бы выставляет самого себя, а тем, что не выставляет себя с более блистательной стороны, уничижает и смиряет себя. 330. Он не сказал «даю совет как человек, которому верено благовестие», как удостоенный быть проповедником язычников, кому вручено начальство над вами, как учитель и руководитель, но как? «Ибо помилован», — говорит он, утверждая меньшее, «ибо быть только верным менее, нежели быть учителем верных». Он даже прибавляет еще другое уничижение. Какое? Не говорит, как сделавшийся верным, но получивший милость от Господа. Не думайте, что только апостольство, проповедничество и учительство – суть дары Божии. Но даже самая вера произошла у меня по его милости. Не потому, что я был достоин, я удостоился веры, говорит он, но только потому, что я был помилован, а милость по благодати, а не по заслуге. Так что если бы Бог не был в высшей степени милосерд, то я никогда не мог бы сделаться не только апостолом, но и верным. Видишь ли, признательность и сокрушенное сердце раба, который не приписывает себе никакого преимущества перед прочими, но даже о том, что было общим у него с учениками, о вере, говорит, что она не его, а дар милости и благодати Божией, выражая этими словами как бы следующее: «Не считайте недостойным принять от меня совет, ибо и Бог не признал меня недостойным своей милости. Впрочем, это только совет, а не повеление. Я советую, а не узаконяю. Никакой закон не запрещает предоставлять и предлагать что-нибудь полезное для каждого, в особенности, если это делается по просьбе слушателей, как, например, теперь по вашей. Думаю, — говорит, — сие добро быти». Стих 26. Видишь, какая скромная и чуждая всякой власти речь. Можно было бы сказать так: если Господь не заповедал девство, то и я не заповедаю, но советую и вещеваю вас стремиться к этому, ибо я ваш апостол, подобно тому, как он сказал им дальше: если для других я не апостол, но для вас апостол. Здесь же не говорит он ничего такого, но употребляет слова с большой скромностью. Вместо «советую» — «даю совет», вместо «как учитель» — «как получивший милость от Господа, быть верным Ему». И как будто этого было недостаточно, чтобы сделать речь смиренной, он начал с совета, снова умоляет власть, не просто предлагая его, но и приводя причину, ибо говорит: «Думаю, что по лучшей нужде оставаться лучше так». Когда он говорит о воздержании, то не сказал «думаю» и не привел никакой причины, а просто сказал: «Хорошо, если останется, как я, Здесь же, думаю, добро быть. Это он делает не потому, чтобы сомневался относительно этого предмета, нет, но потому что желает все предоставить суду слушателей. Ибо советник не тот, кто решает своими словами, а тот, кто все предоставляет суду слушателей. О какой же нужде он говорит здесь? Об естественной ли? Нет. Потому что, во-первых, если бы он говорил об этой нужде, то, упомянув о ней, он сделал бы противное тому, чего хотел. Ибо желающий вступить в брак непрестанно ссылается на нее. Во-вторых, он не назвал бы ее настоящую. Он не теперь только, но издревле прирождена роду человеческому. Она, эта страсть, и была прежде более тяжелой и необузданной, но по пришествии Христа и с преуспеянием добродетели сделалась удобно преодолеваемою. Итак, не о ней он говорит, но подразумевает другую нужду, разнообразную и разнородную. Какая же это? Извращение дел житейских. Наступает такое смятение, такая тяжесть забот, такое множество обстоятельств в жизни, что вступивший в брак против воли весьма часто принужденный грешить и заблуждаться. Сначала была предложена не такая степень добродетели, но было позволено и отмщать обидевшему, и отвечать порицанием порицающему, и заботиться о богатстве, и давать неложную клятву, и выкалывать око за око, и ненавидеть врага, и не запрещалось ни наслаждаться, ни гневаться, ни разводиться с женою, и жениться на другой. Мало этого, закон позволял даже иметь двух жен в одно время. И вообще было большое снисхождение в этом и во всем другом. Но после пришествия Христова путь сделался гораздо теснее. Не только потому, что от нашей власти была отнята эта невыразимая и великая свобода во всем вышесказанном, но и потому, что даже такую жену, которая часто уговаривает и принуждает нас против воли ко многим грехам, нужно иметь всегда при себе. А разводиться желающий может тогда, когда она будет обречена в прелюбодеянии. И не только поэтому добродетель трудно исполнима для нас, но и потому, что если живущая с нами имеет сносный характер, множество забот о ней и о детях не позволяет нам даже на малое время взглянуть на небо, производя как бы постоянное головокружение, возмущающее и потопляющее нашу душу. Смотри, муж желает вести честную, безопасную и спокойную жизнь, но видя, что окружающие его дети и жена требуют многих издержек, он против воли бросается в омут общественных дел. Как только он попадет в него, то нельзя сказать, сколько представится ему поводов грешить, гневаться, клясться, брониться, мстить, притворяться, многое делать из лести, многое из ненависти. Как же можно вращающемуся в таком омуте и желающему отличиться в нем не запятнать себя грязью многих грехов? Если кто обратит внимание на домашние дела, то найдет такие же, еще большие затруднения от жены. Здесь нужно заботиться о многом, в чем муж сам по себе и не нуждается. Это в том случае, когда жена скромна и тиха. Если же она своенравна, упряма и невыносима, то это мы назовем уже не только затруднением, но наказанием и мучением. Как же будет состояние идти путем к небу, требующим ног свободных и легких, и души бодрой и благоукрашенной, тот, кто имеет столь тяжелое бремя, связан такими узами и постоянно влечется вниз этой цепью, то есть злобой жены? 332. Но какое может быть благовидное возражение многих, когда мы изложили все это? Следовательно, скажут, будет удостоен большей чести тот, кто будет добродетелен при таких затруднениях. Какой почтеннейший? И за что? За то, скажешь, что он в браке подвергается большему бремени. Но кто принуждал его принимать на себя такую тяжесть? Если бы он вступил в брак во исполнение заповеди, не вступление в брак было нарушением закона, то это возражение было бы благовидно. Если же он, имея власть, не подвергаться игу брака, добровольно, без всякого принуждения, пожелал навлечь на себя такие затруднения, что подвиг добродетели стал для него весьма тягостным, то это нисколько не касается подвига положника, ибо он заповедал успевать только в одном – в борьбе с дьяволом и достигать победы над злом. А успевает ли кто в этом, женясь, наслаждаясь, имея много забот или подвязаясь и бедствуя, и ни о чем другом не заботясь? Ему до этого нет дела.
Он говорит, что способов победы и путь, ведущий к победе, должен быть свободным от всего житейского. Если же ты хочешь воинствовать и бороться, имея жену, детей и все связанные с этим дела, надеясь иметь успех одинаковый с теми, которые не связаны ничем подобным, и через это удостоиться большего удивления, то мы, хотя бы ты упрекнул нас в большой гордости, теперь сказали бы тебе, что тебе невозможно достигнуть высоту одинаковой с теми, а конец и время раздачи венцов хорошо убедят тебя тогда, что безопасность гораздо лучше пустого честолюбия, и лучше повиноваться Христу, нежели суете собственных суждений. Христос говорит, что для добродетели недостаточно нам отказаться от всей собственности, если мы и себя самих не возненавидим. А ты говоришь, что можешь одержать победу, привязавшись ко всему этому. Но, как я сказал, тогда ты хорошо узнаешь, каким препятствием для добродетели бывает жена и забота о жене. Почему же, скажут, служащий препятствием, Бог назвал помощницей мужа? Сотворим ему, говорит он, помощника, соответственного ему. Но и я тебя спрошу, какая же помощница та, которая лишила мужа такого благополучия, извергла его из дивного пребывания в раю и ввергла в смятение настоящей жизни? Это свойственно не помощнику, а только злоумышленнику. От жены, говорится в Писании, начало греха, и через нее мы все умираем. Сирах 25-27. И блаженный Павел говорит, и не Адам прелестился, но жена, прелестившись, впала в преступление. Какая же помощница та, которая подвергла мужа смерти? Какая помощница та, через которую сыны Божии лучшат все тогдашние обитатели земли, вместе с зверями, птицами, всеми прочими живыми существами, погибли в потопе? Разве не она намеревалась погубить праведного Иова, если бы он не был крепким мужем? Разве не она погубила Самсона? Разве не она устроила, чтобы весь народ еврейский служил Ваал-Фигору и был поражен руками своих братьев? Числа 25. Кто в особенности предал дьяволу Ахава? 3 Царств 21-25. А еще раньше Соломона со всей его мудростью и славою. И доселе часто жены не склоняют ли своих мужей к оскорблению Бога? Не поэтому ли мудрый муж и говорит, «Мало всякая злоба против злобы женской» — Сирах 25-21. Но почему же, скажет Бог, изрев, что сотворим помощника, подобного ему? Слово Бога, конечно, не ложно. И я не скажу этого, нет. Она создана для этого и поэтому. Но не пожелала остаться при собственном достоинстве, равно как и муж ее. Бог сотворил его по образу и по подобию своему. Сотворим, говорит он, человека по образу нашему и по подобию. Так же, как сказал, сотворим ему помощника. Но по сотворении человек вскоре погубил и то, и другое. Он не сохранил подобие. Ибо как мог сохранить, предавшись постыдной страсти, склонившись на обольщение и не победив в себе желание наслаждения? А потому невольно был лишен и достояния образа. Ибо Бог немалой части господства лишил того, который был страшен для всех, как владыка, и стал непризнательным рабом после оскорбления Господа, сделав его презренным для подобных ему рабов. Сначала он был страшен для всех зверей, Бог привел к нему всех их, и ни один не посмел причинить ему зла или козни, видя блистающий в нем царский образ. Когда же он помрачил грехом эти черты, то Бог лишил его и этого господства.